Всем привет! Приветствуем всех на сайте Gypsy Team. Всем рады. Это очередная программа Heads Up. И сегодня у нас, как говорили раньше в советских программах, очень интересный гость. Это Сергей Рыбаченко. Сережа, привет.
Добрый вечер.
Ну, с другой стороны, гость у нас очень интересный, но разговор будет сегодня не такой, скажем так, радужный и гламурный, как все предыдущие эфиры нашего радио, где мы обсуждали только с нашими собеседниками, какие они замечательные и великие. Сегодня будет, наверное, более такой острый разговор. Ну, будем надеяться, что, скажем так, моей журналистской составляющей не помешает то, что мы с Сережей давно дружим. В общем, постараюсь не обойти вниманием никакие вопросы, хотя, с другой стороны, что очень-очень приятно, что не только, скажем так, грустные темы появились в последнее время, которые можно обсуждать с Сергеем. Слава богу, последние, по крайней мере, пару недель кое-что в его жизни пошло на лад. Я прав, Сереж?
Ну да, безусловно, сейчас как бы положительная волна такая, я стал доезжать и в твоем марафоне удачно дела пошли, и поездка на Кипр удачная оказалась, то есть настрой, скажем так, хороший сейчас.
Ну, давай все-таки вернемся к тем темам, которые были в центре внимания там где-то с месяц назад, и которые, в общем-то, и заставили нас обоих задуматься о необходимости, наверное, такого вот разговора, и, наверное, то, с чего стоит начать, да, этот вопрос мне задают, правда, в основном мои знакомые из непокерной сферы, но думаю, что и в мире покера это многих интересует. Как вообще можно потерять такие огромные деньги, которые у тебя были еще не так давно?
Ну, скажем так, я не воспринимал их как огромные деньги в то время, когда они были. Для меня всегда деньги это были как патроны для игры, то есть если их становится больше, ну просто война становится крупнее, скажем так. Как к деньгам я к ним не относился никогда, я просто как бы не в реальной жизни жил. Я не знал, что сколько стоит, какие там цены в магазинах или еще что-то подобное. То есть когда я там каждый день разыгрывал там 800 тысяч, миллион, я уже говорил несколько раз, что за прошлый год у меня результатов свыше миллиона долларов, плюс или минус, было как минимум 8 там, или 10 раз такое было. То есть когда за день я проигрывал больше или выигрывал больше миллиона долларов. Вот. Поэтому, ну, это, естественно, полное отсутствие банкролл-менеджмента, про которое сейчас я уже стал понимать, оказавшись в такой ситуации, и привело к тому, что так, ну, еще наложилось, скажем так, некоторый форс-мажор, то, что я, ну, скажем так, доверился многим людям, которым, наверное, не стоило доверять, вот, дал довольно крупные суммы в кредиты, там, вложил в недвижимость в Дубае пару квартир и так далее, и в итоге сейчас все это очень проблематично получить обратно. Из-за этого сложилась такая ситуация, что я, будучи уверен, что моя ситуация не такая плохая еще, что я вполне могу быть кредитоспособен, рассчитываться по своим долгам, привело к тому, что в какой-то момент я понял, что у меня уже нет возможности жить так, как я жил раньше.
Ну, вот на самом деле вот интересный момент, что ты говоришь, что ты, ну, как бы вот говоришь, что ты не, ну, не имел представления, скажем так, о банкролл-менеджменте. Но на самом деле, вот всегда очень любопытно было то обстоятельство, на мой взгляд, что теоретически, ты на самом деле всегда все про него знал, и, скажем так, советы, которые ты давал людям в публичной, скажем так, сфере, да, они всегда были очень разумными. И вообще, ну вот, по своему опыту я могу сказать, что вот ты один из самых здравомыслящих и разумных людей, с которыми мне доводилось общаться вообще по целому ряду вопросов. Как вот так получается и получалось, ну и иногда, чего греха таить, получается до сих пор, что вот несмотря на такую вот, скажем так, разумность в обычной сфере, вот при вопросах игровых, скажем так, ну, человек теряет, скажем так, чувство реальности и контроль над собой.
Ну, наверное, это зависит, я не знаю, от какого-то внутреннего, не знаю, мироустройства. У меня, может быть, несколько другое отношение к жизни, чем у большинства людей. Я никогда не был сильно зависим от денег. То есть не было у меня целью какой-то создать какую-то стабильную базу. Там. Вот, наверное, от этого все идет. То есть я понимаю, как должно быть на самом деле, но мне, видимо, скучно так было жить. Конечно, нужно было там откладывать, деньги куда-то вкладывать, разумными распоряжаться. Но я уже, ну, как я много раз говорил, да, что мне интереснее жить как на пороховой бочке всегда было. Сейчас ты понимаешь, что, наверное, все-таки нужно какую-то находить золотую середину. Но в то время мне так казалось, что я много раз же говорил о том, что если я вдруг вернусь опять к тому, с чего начинал, то есть когда у меня будет проблема заплатить за квартиру 500 долларов, вот именно то, к чему я реально и вернулся, то для меня это не станет никакой проблемой. И на самом деле это не проблема. Для меня, наоборот, интереснее сейчас начать все с нуля и как-то попытаться снова достигнуть вершины. Если бы не одно «но», это вот те обязательства перед другими людьми, которые я не смог выполнить. Это, конечно, очень тяжкий груз, который мешает мне спокойно жить. Вот. А чисто сама ситуация, что будучи там, ну, миллионером, имея довольно приличные деньги, сейчас оказаться полностью без средств к существованию, она меня, скажем так, не напрягает особо. То есть я был готов к этому и... как бы это правильно объяснить, я из-за этого внутри себя не чувствую человека менее счастливым. Вот. То есть для меня, в принципе, в моем внутреннем мире ничего не изменилось.
Ну, а скажи, вот все-таки, вот, наверное, ну, практически все-таки у любого человека на твоем месте было бы такое чувство, скажем так, некоторого сожаления. Вот есть ли у тебя все-таки какие-то моменты, о которых ты сейчас сожалеешь? Ну, это может касаться и каких-то твоих личных дел, и, может быть, каких-то отношений с другими людьми там, и так далее.
Нет, ну, у меня такая по жизни философия, что я никогда ни о чем не жалею. Я вообще считаю, что все, что не происходит, это все мы заслужили, и все, что делается только к лучшему. Может, где-то сделать нас сильнее или еще для чего-то. То есть я никогда не жалею ни о чем, чтобы не произошло. То есть если... допустим, случилась какая-то неприятность, там, или что я считаю, что, ну, значит, так должно быть, я заслужил это. То есть нет, сожаления никакого нет. Другое дело, что нужно делать выводы для себя на будущее, как-то, может, в будущем поступать более разумно в каких-то подобных ситуациях, но сожаления нет точно.
Ну, вот тоже, если вернуться немножко назад, даже не немножко, а где-то года на полтора назад, на самом деле, ну, вот мне это, ну, хорошо известно, что даже вот когда Ваня одержал вот эту, ну, можно сказать, победу, да, на мировой серии, и вот эти деньги, как бы, значительная их часть оказалась в твоем распоряжении, на самом деле уже тогда твоя финансовая ситуация была не столь блестящей, да, то есть, ну, она не была, конечно, критической, но она была уже, так сказать, не столь хорошей, потому что к тому времени уже было достаточно много всяких обязательств. И тем не менее, вот несмотря на то, что, ну, как бы многие, скажем так, твои друзья и знакомые уговаривали тебя как-то немножко сменить ритм жизни, ты этого не сделал. Вот об этом ты сейчас не жалеешь, что вот тогда ты мог как бы перейти, что называется, с бега на шаг и, возможно, ну, какую-то там сумму, ну, причем сумму, я так думаю, можно сказать, семизначную, да, ну, уж как минимум шестизначную, ты мог бы тогда, в принципе, сохранить. Вот по поводу этого нет сейчас никаких сожалений.
Ну, я только что ответил на этот вопрос, что, к сожалению, ни по какому поводу нет, а по поводу вот сумм, у меня всегда было, как бы, у меня было ощущение, что защищенность какая-то присутствует, потому что, как я уже сказал, помимо того, что я должен деньги был людям, мне должны были большие суммы, но так сложилось, к сожалению, что многие из этих людей оказались не самыми надежными, и сейчас мне по-прежнему должны достаточно большие суммы, вот, то есть в общей сложности, если посчитать, скажем так, активы, да, то это по-прежнему около миллиона долларов. То есть то, что вот я должен как бы получить. Но я так понимаю реально, что сейчас этих денег будет очень сложно увидеть.
Ну, вот тоже это такая тема, поскольку у многих, скажем так, твоих недоброжелателей она вызывает некоторое недоверие. Ну, вот насколько ты сейчас оцениваешь, скажем так, какую сумму ты можешь рассчитывать реально получить? Потому что, например, я приведу пример, то есть не буду называть имен, но один из вот там людей, которые являются твоим там должником, как бы, да, и который, ну, он мне написал, когда началась вот эта вся история вокруг тебя, он мне прислал личное сообщение на форуме, что я виноват, типа, перед Серегой, я вот хочу тоже написать, вот какую тему мне написать? Ну, я ему ответил, что он может написать там в любую из тем, где обсуждалось эта ситуация, но, к сожалению, так он ничего на форуме, по крайней мере, публично и не написал. Ну вот, я знаю, что есть еще люди, с которыми как бы у тебя вот такие вот, скажем так, не сложившиеся финансовые отношения. Вот насколько реально сейчас хоть что-то получить и насколько ты с этими людьми поддерживаешь связь?
Самое интересное, Илья, что ты вначале сказал, что мы с тобой, ну, в хороших, очень дружеских отношениях находимся, да, но вот то, что ты сейчас озвучил, я впервые слышу только вот сейчас от тебя в радио.
Ну, а какой смысл? Я, ну, просто человек написал, что он хочет что-то написать, но не что он хочет написать, и он ничего не написал, то есть как бы я просто не видел смысла тебя лишний раз, это, ну, как бы это, ну, от этого бы ничего не изменилось, к сожалению.
Понятно, ну, скажем так, что я могу разделить долги на несколько категорий, которые людьми должны. Один из людей, это самый, скажем так, нормальный долг, он мне должен порядка 330 тысяч на данный момент, 320, по-моему, вот так. Вот. Этот человек не прячется, он надежный абсолютно, то есть он не будет там ни в бегах, ничего, как случилось с остальными, не будет отказываться. Но так, к сожалению, получилось, что у него вот такая финансовая ситуация, как у меня приблизительно. То есть я не могу к нему предъявить никаких претензий, потому что я прекрасно понимаю это, я сам оказался в такой же ситуации. Вот. Но эти деньги рано или поздно будут получены, я в этом не сомневаюсь. То есть он по возможности старается мне отдавать, но, к сожалению, сумма это очень маленькая, порядка там, 700, там, $500, вот такие суммы. Вот, из которых мне, в принципе, даже на жизнь с трудом хватает. Вот. Это такая сумма, которую я уверен, что я ее рано или поздно все равно увижу. С другими деньгами гораздо сложнее. Один из людей просто откровенный мошенник. Не буду называть его имя. Как раз через него связаны мои вот эти контракты с дубайскими квартирами, где я уже подозреваю, что, возможно, эти деньги вообще были не за квартиры заплачены, а пошли лично ему. Вот. Там деньги проблемные. Вот, ну, когда я общался с Толей, известно по ней комментариям, он мне вроде как сказал, что он постарается, может быть, помочь по этим деньгам. Но, видимо, потом у нас с ним пути разошлись немножко. Вот. Я, видимо, ну, буду искать какие-то варианты, чтобы воздействовать на человека другими способами. Есть еще человек, я думаю, что это тот, про которого ты сейчас говорил. Он мне должен 170 тысяч, который хотел написать. Он, в принципе, ну, да, как, да. Какое-то время он как бы прятался, но со мной он сейчас поддерживает контакт. У меня с ним была договоренность буквально вот не так давно. Он мне сказал, что, Серега, я все понимаю, денег нет, но я тебе смогу 100% выплачивать по 3000 долларов 1 числа каждого месяца. Сегодня у нас, по-моему, 11, что ли, 12. Так я от него больше ничего не слышал. То есть обещания постоянно есть, но никаких ни копейки денег я так и не увидел от него. Ну, есть еще мелкие должники. Вот даже интересная ситуация, я зашел тут как-то в казино играл турнир, я же многие долги не помню свои. Там есть небольшие суммы, типа кто там 3000 долларов, кто-то 4, я такие деньги даже не помню. Вот, я увидел человека, известного очень, опять же не буду его называть, я вспомнил, что он мне должен деньги. Я подошел, извиняюсь, сказал, что, ну, имя его не буду называть, например, там, Иннокентий, да, сказал, Кеша, ты не хочешь мне, типа, вернуть денежку. Он говорит, да нет, у меня вот все на столе, я играю, у меня все деньги на столе. Типа, ну, вот такое отношение людей. И я вот, к сожалению, я понимаю, что многие люди, которые высказываются мне, что это, ну, назовут меня, типа, лох, там, да все такое, что не можешь там за свои деньги. Ну, все люди разные. Я не могу вот так вот наехать на человека и сказать, что давай вот снимай деньги со стола и отдавай мне все. Вот, видимо, сложно мне это сделать.
Скажи, пожалуйста, ну вот, насколько вообще для тебя стало неожиданно и ну вот именно та форма, в которой всплыли как раз твои долги? Это произошло, наверное, я сейчас не могу точно сказать, наверное, в начале января, да, или где-то так примерно, да, когда это стало, скажем так, публично обсуждаться на форумах и огромное количество там всяких сообщений, причем, мягко говоря, таких нелицеприятных для тебя. Насколько это вообще повлияло на твое, скажем так, моральное состояние? Как ты вообще справился с этой ситуацией, если ты с ней, конечно, до конца справился?
Ну, во-первых, я особо не скрывал ничего. То есть я и сам сделал пост в свое время, что я должен деньги. То, в какой форме это появилось, ну, скажем так, мне не совсем понятно. Ну, это дело. Я еще раз говорю, что все люди разные, поэтому мне трудно осуждать людей, тем более, как бы виноват я, а не они, что я должен деньги. Сейчас, я не подумал, что я параллельно участвую еще в турнире форума. Сейчас как раз я играю за одной хедзап по $1. Как-то тяжело мне говорить, играть одновременно. Вот. Сама форма, в которой все это появилось, мне, конечно, не очень было приятно. Я не совсем понимаю Алексея, хотя с уважением к нему отношусь, безусловно. Но вот в некоторые моменты, когда люди стали меня откровенно поливать грязью и писать уже, ну, просто совсем неправду, то, что он поставил всем им плюсы там в рейтинге и так далее. Вот некоторые вещи мне непонятны. Но, с другой стороны, я просто не хотел бы снова эту тему сейчас поднимать, потому что вроде все улеглось. Я рассчитался с Алексеем, я рассчитываюсь по остальным долгам постепенно. Я вот сейчас новому, там, другим понемножку, ну, с доезда на Кипре, я по чуть-чуть всем стараюсь отдать. То есть, скажем так, что 80% из того, что я получаю, я отдаю. И я не хотел бы сейчас снова начинать вот какие-то эти, ну, высказывать, может быть, претензии или что-то взаимные. Но на вопрос вот отвечу так, что мне не совсем понравилось то, в какой форме все это. Потому что можно было все это в личных сообщениях решить, хоть мне и сказали, что на форум ты сам вынес. За все время Алексей не написал мне личное сообщение ни одного за все это время. Единственное сообщение, которое было от него написано, оно было на форуме на самом, то есть не личное сообщение, летом еще. Вот. И потом вот это первое было сообщение, как бы с угрозами о том, что я вынесу на форум. Ну, насколько я знаю, кто люди вот в игровых кругах вращались, понимают, знают, что, ну, среди игровых это считается как бы крайне некорректным предупредить человека заранее. До срока у нас была договоренность 10 числа, и то, что заранее написать ему, что ты не забудь там вернуть, все это считается очень, ну, не по-игротски, скажем так. Поэтому, конечно, мне немножко не понравилась сама форма. Но, с другой стороны, еще раз говорю, что виноват я сам, что такая ситуация получилась, поэтому глупо с моей стороны будет кого-то обвинять.
Ну вот, то, что мы тоже с тобой, как бы, в, там, сказать, скажем так, в частных беседах обсуждали, ну, тебе не кажется, что ты вот, что называется, вот этот вот, как бы, менеджмент долгов, да, условно говоря, вот Леша, это был тот человек, которому стоило отдать там в первую очередь, потому что, ну, как бы с ним, ну, он настолько принципиальный человек, что это, ну, обязательно он бы эту тему поднял рано или поздно. Вот ты не думал о том, что...
Илья, я прекрасно понимаю, о чем ты говоришь, но мне как раз кажется скорее наоборот, что почему человек, который готов больше всех об этом, скажем так, выступать публично, и почему из-за этого должны страдать другие люди, которые наоборот, у меня выручили в тяжелую минуту, да, были такие люди, я со многими, на самом деле, ситуация же неизвестна, я же очень со многими рассчитал, так, просто ситуация страдает выглядит так, как будто я набрал, ничего не отдаю. Я очень много позакрывал, очень много у меня долгов было, по 5 тысяч вот таких, которые я закрыл полностью. Кому-то там я должен был по 5, остался там должен 800, 700 долларов, одному там 1100, например, 5. Вот так. Ну, то есть эти деньги я все время старался закрывать. И с Лешей была договоренность на 10 января. Я и планировал 10 января стараться этот вопрос решить. Тем более мне мои должники обещали к этому времени какие-то суммы. И поставить его, скажем так, вперед только из-за того, что он создаст мне проблемы, я считал, что это просто будет некорректно по отношению к другим людям. Вот, поэтому я не рассматривал такой вариант.
Ну вот я хочу, то есть сразу сказать, ну вот тут в чате у нас есть многие люди, которые говорят, что зря мы, мол, эту тему обсуждаем. Ну не знаю, мне кажется, что было бы, наверное, не совсем корректно ее обойти, потому что кроме нашего сайта и нашего форума, где Сережа, слава богу, получает, так сказать, безусловную поддержку, да, есть еще другие ресурсы, где ситуация не столь для него радужная, и мне кажется, было бы неправильно, если бы мы эти темы обошли, тем более Сережа, в общем-то, всегда как бы был готов общаться.
Нет,
по этим вопросам.
Я готов, да, я готов абсолютно на любые темы говорить, то есть нет никаких секретов, никаких тайн, поэтому абсолютно на любые вопросы я готов отвечать.
Наверное, еще одна такая, еще ну, такой более как бы глобальный разговор, да, чтобы вот ты мог посоветовать людям, которые, вот скажем так, только начинают развиваться и только получают как бы какие-то, значит, там, я не знаю, там большие, условно говоря, достаточно большие для них деньги, вот с учетом твоего уже жизненного опыта и с учетом той... того опыта, который ты приобрел, что бы ты им посоветовал делать, ну и, может быть, и так тебе будет легче ответить, если вновь ты станешь миллионером, что ты сделаешь иначе?
Ну, начнем с того, что я не сомневаюсь, что я снова стану миллионером, пусть это, может, нескромно очень прозвучит, вот, но я уверен в своем, еще раз скажу, что не очень нескромно, но в своем, как бы, скилле в покере я уверен, поэтому думаю, что рано или поздно все равно меня снова вынесет скажем так, наверх. Да. Что бы посоветовал? Ну, я не могу ничего посоветовать, на самом деле, потому что это зависит от человека, как ему комфортнее. Вот, например, я не смогу для себя сейчас вот сказать, что все, я буду играть только по банкроллу, буду строго там откладывать деньги, там, вкладывать все. Нет, я все равно думаю, что никогда я не буду играть. Может быть, конечно, это не будет выглядеть так, как было, что прям откровенная лудомания. Но, скажем так, придерживаться какого-то супер жесткого банкролл менеджмента я, наверное, не смогу никогда. Вот. И, ну, мне такая жизнь по душе. Другое дело, что, может быть, я никогда больше не окажусь в такой ситуации, что люди из-за меня пострадают, невинные, скажем так. Вот. Это другой вопрос. Вот этот опыт для себя я урок извлеку из жизни. А по поводу отношения к деньгам, оно у меня не изменится. И поэтому посоветовать тоже мне сложно что-то. Я думаю, что каждый человек для себя сам должен решать, какая жизнь ему более по душе. Мне нравится жить вот так, что я не знаю, что будет завтра. Кому-то важнее стабильность. Я знаю, например, я с уважением отношусь к чему-то. Вот ты, самый основной пример, наверное, да, тот же вот Black Winter Day. Там, ну, много людей, которые очень серьезно относятся к покерным доходам, очень там грамотно их распределяют. Это очень хорошо, на самом деле. Конечно, наверное, большинству людей стоит все-таки жить по такому принципу. Но я вот не такой человек.
Ну, не знаю, если ты не хочешь, то можешь как бы, ну, об этом не говорить, но мне кажется, что это довольно важное тоже, особенно в связи с этой темой, такой вопрос, если, ну, опять же, ты можешь не отвечать, если не хочешь, но расскажи вот о тех людях, которые как бы, ну, прошли через с тобой через все эти испытания, которые вот находятся рядом с тобой, если хочешь, конечно.
О тех людях? Ну, да. Со мной, я думаю, всем известно, со мной находится моя девушка, это Саша Усолин, ну, на форуме. Ну. Вот пишет, ей, конечно, огромная благодарность за то, что она через все это прошла со мной. Вот, надеюсь, что бы ни случилось, она будет рядом оставаться. Ну, в принципе, мне больше нечего сказать по этому вопросу. Если ты имеешь в виду о друзьях...
Нет, 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 это другая немножко смежная тема, которая тоже обсуждалась, и мне кажется, опять же, мне, по крайней мере, интересно было бы узнать твой взгляд и твое мнение, мы с тобой, по-моему, это не обсуждали, на других участников Gypsy Team, да, скажем так, с двух сторон сыпались шишки вот в последний особенно месяц, когда вся эта ситуация дошла как бы до своего апогея. Вот сейчас как раз я смотрю, в чате нашем появились мои друзья Иван Демидов, Стас Алехин, который с Кипра, видимо, к нам пришел. И вот одни люди требовали от нас, чтобы мы, грубо говоря, признали тебя, значит, там, неким отщепенцем, а другие люди, напротив, говорили, что мы, скажем так, недостаточно оказываем тебе поддержку. Как ты думаешь вообще, что бы ты делал, как бы окажись ты на нашем месте, и как вообще ты видишь эту ситуацию, как тут действовать в такой ситуации, которая вот сложилась?
Ну, такие сложные вопросы я подготовил, ты бы мне заранее меня предупредил, чтобы я подготовился. На самом деле, я думаю, что все, кого я хотел бы считать своими друзьями, это, безусловно, кто входил в команду, когда она существовала, да, это ты, Ваня, Лика, Стас тоже, да, Дима по трейдер. Вот. Я считаю, что заняли абсолютно правильную позицию. Я перед многими из всех, кого я сейчас перечислил, тоже в долгу. И не только там, я имею в виду не только деньги, а вообще по многим позициям. Да. То есть я считаю, что абсолютно правильная позиция была занята. Вот. То есть, наверное, я бы поступил бы так же.
Я думаю, что нам приятно это слышать. Спасибо тебе. Давай, может быть, потихоньку будем переходить к более каким-то таким вот радостным темам. Такой вот как бы мостик от такого какого-то полного коллапса к какому-то новому восхождению стала вот эта вот твоя, скажем так, двухнедельная пауза, которая наступила, по-моему, после твоего дня рождения, 15 января. Где-то примерно недели две ты практически на связь как бы не выходил, и многие даже люди думали, что, может быть, ты куда-то уехал там или что. Вот что происходило в твоей жизни в эти две недели? И ожидал ли ты, что то, что в это время происходило, приведет к таким позитивным результатам, как мы наблюдаем последние две недели? Или это случайное совпадение?
То, что происходило, я не очень хочу, не то, что у меня какие-то тайны, но просто я не хочется вызывать там жалость к себе какую-то, да, происходили не самые позитивные вещи, я реально остался практически абсолютно без средств существования, то есть у меня были проблемы, я даже не мог съехать с квартиры с предыдущей, потому что мне нечего было за нее заплатить и так далее. Я вот скажу, например, что Новый год я встретил просто с чашкой чая, например, да. Не хочется все это рассказывать, потому что, чтобы не пытаться вызвать жалость себе. Вот, тем более, что я сам к этому планомерно шел и все это заслужил абсолютно. Вот, то есть период был не самый простой, но то, что будет просвет, я как бы не сомневался. У меня в жизни бывали всякие ситуации, я знал, что рано или поздно любая черная полоса сменяется белой. Я не могу сказать, что сейчас прям белая полоса наступила, но, по крайней мере, появился свет в конце туннеля, я вижу выход. Вот, и даже в эти моменты я знал, что мой уровень игры позволяет мне рассчитывать на то, что я все равно окажусь наверху.
Ну, вот тоже момент, который, честно говоря, меня вот, я не скрою, скажем так, покоробил, да, что вот тот момент, когда ты был, скажем так, в тяжелом положении, очень много появилось как бы людей, были люди, которые всегда говорили, что ты, очень слабо играешь в покер, но, скажем так, они как были, так и остались, в общем, они на самом деле никогда не утверждали этого публично, вот, а вот то, что твои, скажем так, покерные, именно технические, скажем так, навыки тоже были подвергнуты, мягко говоря, сомнению вот в этот период, насколько для тебя вообще это важно, чтобы тебя оценивали как там ведущего, сильного, хорошего игрока, или для тебя важнее гораздо твое собственное мнение и своя собственная оценка собственных способностей.
Вот, наконец-то я проиграл хедзап. Извиняюсь, что...
Поздравляю.
Да, что смог...
Поздравляю. Да. То есть ты не растратил ауру на турнир по доллару.
Да. Смогу теперь полностью сконцентрироваться на...
Кто победил великого Джипси из пользователей нашего сайта?
Извиняюсь, даже не запомнил ник.
Понятно. Но этот человек о себе напомнит.
Так, я уже забыл вопрос. Был
вопрос, насколько тебя, скажем так, задевало,
да,
и задевает.
Понял.
Вот,
угу. Вспомнила. Ну, на самом деле, такие высказывания, они бывали и раньше, но это настолько, скажем так, узкий круг людей, вот, что, вот честно скажу, без всякой там задней мысли, нисколько меня абсолютно не задевает это, потому что, ну, во-первых, я думаю, важнее своя собственная самооценка. То есть для себя я прекрасно представляю свой уровень игры себе. Вот, я знаю, что, например, тот же там в кэш-игре, например, я реально там не гожусь сейчас на каких-то там высоких лимитах в онлайне, хотя думаю, что, например, в офлайн игре я смогу побить даже достаточно высокие лимиты в кэш. Вот. Что же касается турниров, то, ну, я приводил уже пример, да, несколько раз говорил, что если я вижу велосипед, то я уверен, что я сяду на него и установлю мировой рекорд. То есть у меня вот такой склад характера, что я не представляю, что ты можешь играть лучше. И вот, к сожалению, может, это и плохо, но вот с турниром покер именно у меня вот такое отношение. Я просто не могу поверить, что кто-то может лучше играть, чем то, чем я. Вот, поэтому у меня всегда была такая уверенность в своей игре. Вот, и то, что кто-то высказывает, там, писать, там, что, ну, на CGM как-то зашел, почитал, что GPS там минусовой, там, не тянет, и все такое. Ну, вот Zedmor высказывал тоже свое мнение по поводу моей игры. Ну, это их право, они вправе так считать. Я тоже наверняка считаю каких-то людей, например, не плюсовыми, которые на самом деле наверняка, может быть, являются хорошими игроками. Вот. То есть у каждого может быть своя оценка.
Так, ну, раз ты вот про эти периоды затворничества не хочешь говорить, тогда, ну, расскажи немножко о вот своих, ну, там, о марафонах и за счет чего тебе удается вот именно в рамках вот этих вот марафонов показывать такие фантастические результаты. То есть я в своей жизни, ну, я, правда, очень мало их сыграл, но я в своей жизни 2 раза вообще в жизни был на финалке турнира по $100 с рибаями, а ты выходишь на них каждый день.
Ну, наверное, влияет аура, то, что люди болеют, люди переживают, действительно очень много поддержки, это очень приятно. Я, кстати, без шутки сейчас говорю, без всякой. Не тому, что она, конечно, напрямую влияет, но, тем не менее, в эти моменты я чувствую ответственность. Даже дело не в деньгах, на самом деле, не то, что люди вложили деньги, не ответственность даже, наверное, за деньги, а просто я понимаю, что многие люди смотрят, болеют, и мне, если когда я играю полностью от себя, вот, например, с какого-то я играл, бывало, с ников, которые никто не знает, да, если у меня там где-то не сложилось, я могу просто там тупо поставить алыны там за остальных турниров, которые не так важны, и пойти спать, то здесь я не могу себе это уже позволить, потому что я понимаю, что многие люди переживают за меня, и это заставляет относиться очень серьезно к игре, соответственно, приводит и к результатам. Ну, и, конечно, надо понимать, что в любом случае это обстрик, то есть невозможно пока что. В том марафоне, когда собрали 7 тысяч, я там сделал 64 тысячи, не буквально за, по-моему, 12 дней в турнирах. Это на самом деле, понятно, что никакое мое ожидание не укладывается. То есть понятно, что это обстрик. Так же, как и сейчас. Я, честно говоря, рассчитывал, ну, ведь все, наверное, понимают, что лично для меня смысла особого продолжать марафон, конечно же, не было, потому что минус был больше 20 тысяч, и я надеялся просто за месяц отыграть вот эти 20 тысяч. Я так планировал, что я смогу в среднем делать порядка около 1000 в день плюса. Ну, учитывая, что я не мог дорогие лимиты играть, я турнир по 163, мне был не по банкролу. Вот, поэтому я играл более дешевый, ну, 109 максимум, если из результатов. То план у меня был такой, что я отыграю месяц, постараюсь просто компенсировать эти деньги, которые люди вложили, чтобы вернуть им их деньги. Вот, и для себя, конечно, речь не могло бы, что я смогу заработать. Ну, так удачно сложилось, что сразу в первые же дни марафона, вот в один день, 2 первых места в рибайниках. Сейчас постепенно так, сейчас уже появился небольшой плюс по марафону. Сейчас уже рассчитываю к концу месяца, ну, если все будет нормально, может быть, удастся даже в плюс закончить его.
А какова вообще, ну вот мы с тобой тут пару раз обсуждали, но выяснилось, что видишь, это к лучшему, что не было объявлено никакая дата, все-таки новое окончание марафона. Вот сейчас у тебя у самого есть какое-то понимание, это он когда-то закончится или он какой-то такой бесконечный?
Нет, он, безусловно, не бесконечный, то есть крайняя дата окончания — это 28 февраля, это крайняя дата. Вот, может получиться так, что придется его закончить на несколько дней раньше, потому что я пока еще точно не знаю свое расписание. Я обязан играть Unibet Open в Будапеште 4 марта, но перед ним будут еще турниры в Сан-Ремо. Вот, и по контракту с Unibet я имею право играть любые турниры в Европе. В принципе, достаточно большой выбор у меня. Вот, и я так думаю, что, может быть, я поеду в Сан-Ремо. Там единственная проблема в том, что одежду нам, профессионалам Unibet, как они сейчас их называют, будут только в Будапеште. И как бы сам Unibet не очень сторонник того, чтобы в Будапеште кто-то играл в предыдущих турнирах, потому что получится, что я буду играть не как бы в специальной одежде где-то
написано. То есть голым, я так понимаю.
Ну, не голым, конечно, но, скажем так, только в какой-нибудь наклейке, может быть, или со значком, а специально как бы...
А вообще, вот, с чем связано? Ну вот, просто расскажи поподробнее о своих договоренностях с Unibet, ну, естественно, то, о чем ты можешь рассказывать. И вот почему-то нет никакой публичности, то есть об этом они, ну, насколько я, по крайней мере, знаю, ну, никаких пресс-релизов не присылали, ничего не писали. С чем это связано? Или это еще пока не официальная информация, а официальный контракт идет как раз вот начиная с Будапешта?
Нет, официальный контракт подписан с 1 января, он вступил в силу. С 1 января вступил в силу, но, как бы, скажем так, представление всего начнется только с Будапешта, потому что будет готова одежда для этих. Я, честно говоря, даже не знаю, по-моему, они выбрали 18 человек, вот как Unibet Pro, так называемых, то есть это там в основном это скандинавские игроки, типа там 4 шведа, например, там 3 норвежца, 3 финна, вот так, там немцы там какие-то, и вот с России...
Ну, ты тоже помор, как-то... поэтому фактически ты...
Да, я тоже почти скандинав. Вот, поэтому всего, по-моему, 18 человек они отобрали, и вот когда будет готова одежда, они, я думаю, что на сайте сделают какой-то... Вот у меня одно из условий контракта, что после каждого турнира, сыгранного от Unibet, я обязан на сайте Unibet в своем блоге написать, как бы, ну, скажем так, статью там или заметку об этом турнире. Вот, это единственное, что как бы входит в мои обязанности. Я думаю, что все это начнется как раз вот с Unibet Open Будапешта.
Ну, правда, единственное, что если бы тебе пришлось бы уже по турниру в Варшаве писать такую заметку, то она была бы самой короткой в истории блога, наверное, да?
Нет, второй по короткости. Первая была бы другой турнир в Варшаве. В прошлом году, в позапрошлом или 3 года назад был ЕПТ в Варшаве, проходил. И там я, кстати, тоже играл по контракту, тоже приехал на чужие деньги. И у меня был тогда договоренность с датским румом Mermaid Poker. Да, они мне оплатили перелет, все, проживание, боин. Если в этот раз я играл минут 40, то... Тот турнир я играл минут, по-моему, 15 или 20, типа, да. Вот, то есть у меня 2 самых коротких в жизни офлайн-турнира, оба случились в Варшаве, хотя я всего играл 2 раза. То есть, видимо, этот город какой-то для меня заколдованный в этом плане. То есть, если в Варшаве еще будут проходить какие-то ивенты, я, наверное, не поеду.
А может быть, попробовать пропустить просто первый час игры?
Ну, да, наверное, да, это как один из вариантов, потому что что-то прям какой-то... Ну, в этот раз я на самом деле был, конечно, надо признать, что не очень готов. Я и чувствовал себя неважно, и не выспался как-то так. С таким настроем пришел, мне раздали... Ну, для меня это кулер, мне был стрит-флэш-дроп слопа, я не смог выкинуть. Хотя, конечно, в начале турнира, может быть, на все фишки не стоит играть такую раздачу. Но я просто точно знал, какая рука у соперника, и считал, что более-менее адекватный игрок обязан ее выкинуть на ривере. Ну, вот, соперник не выкинул.
Понятно. Но, возвращаясь к марафону, то есть, скорее всего, он, значит, продлится до конца месяца. Ну и расскажи немножко, вот кроме Будапешта, какие дальнейшие турнирные планы. Я так понимаю, что благодаря вот этому контракту с Юнибетом ты сможешь какие-то еще турниры сыграть, и дальше мировая серия. Ну и вообще расскажи немножко об этом.
Ну да, по контракту с Юнибетом я смогу отыграть основные европейские ивенты, такие как ЕПТ. В основном, наверное. Ну, вот я не планирую особо много ездить сейчас, в ближайшее время, потому что все-таки пока ситуация не очень позволяет, несмотря на то, что контракт все это оплачивает, но там немножко такая система, что я должен заплатить все сам, а потом они мне на карточку переводят эти деньги. Помимо Unibet Open только. Unibet Open все оплачивается, а вот другие турниры. Вот. Но я обязательно сыграю, конечно, это вот EPT San Remo и EPT Monte Carlo, эти 2 турнира. Вот. И, возможно, еще какие-то вот из EPT. По поводу СОПа, пока непонятна ситуация, потому что мне хотелось бы, конечно, бы сыграть его на свои средства, потому что я считаю, что это супер плюсовая затея, но если реально оценивать ситуацию, боюсь, что это может не получиться. Но у меня уже вот сейчас на Кипре поступило предложение, что мне встречающая сторона принимающая, после того, как я выиграл турнир, они мне предложили оплатить полностью весь СОП. Вот, ну, как бэкерский проект такой. То есть я в любом случае я поеду. То есть у меня в любом случае есть предложение, которым я смогу воспользоваться, чтобы отыграть там, если не на свои средства, то, по крайней мере, на средства бэкеров.
Ну вот, никто нам не звонит почему-то в нашу импровизированную студию. Видимо, побаиваются у нас. Вот. Но давай, может быть, для смены как бы ритма беседы вопрос задам из чата. Спрашивает «Гоу-гоу-гоу». Спрашивает он, будешь ли ты смотреть Олимпиаду, и как ты думаешь, сумеет ли наша сборная хоккейная победить?
Ну, это опять вопрос моих бытовых проблем. Олимпиаду, к сожалению, пока у меня нет возможности смотреть, потому что телевизор, единственное, что у меня есть из вещей, это большой телевизор огромный. Я его перевез, но вот подключить пока каналы никак не удается здесь. некоторые проблемы с этим существуют. Ну, потому что срочно нужно было подключать интернет, но та компания, которая подключала интернет, они, к сожалению, именно дом, в котором я сейчас живу, они не обслуживают. Поэтому телевидения у меня пока нет, но следить, конечно, буду обязательно. По поводу нашей хоккейной команды, ну, наверное, правильно сказать, что да, безусловно, они выиграют, но я честно скажу свое мнение, я думаю, что они не выиграют.
Ну вот ты все время говоришь, что это как бы, где там, где ты живешь, это там какое-то ближнее Подмосковье, но это, я надеюсь, так сказать, все-таки не очень далеко, но все-таки в Москву ты иногда приезжаешь, да, я так понимаю.
Ну вот завтра у меня день, когда я должен встретиться со многими людьми в Москве, да, завтра, да, я буду...
Поэтому ты уже через пару часов выезжаешь, да?
Не, ну не совсем так, я планировал сегодня поиграть все-таки турниры в марафоне, я и так пропустил сегодня все самые любимые турниры свои, как вот Story Binding, например, я его только один раз сыграл, вот этот, который начинается в 22 часа, следующий день я его проспал, когда вот я стал пятым, что ли, потом я его проспал на следующий день, сегодня вот из-за вот этого радио хедзапа не смог сыграть, вот, но после окончания хедзапа я еще до утра буду играть всевозможные турниры, в том числе стопс. Шутаут, шутаут один из моих любимых турниров. Напомню, что во время СОПа я на финальный стол вышел в шутауте. Вот, мне нравятся эти турниры, поэтому надеюсь, удастся это, может быть, выйти хотя бы во второй круг. Вот. А в Москву тогда выбираюсь, в город выбираюсь, скажу, но далековато, надо признать, что далековато. Ну, скажем так, что в пробочное время, например, вечером вернуться ко мне сюда, где я сейчас нахожусь, практически нереально. Вот, соответственно, и с утра выехать сюда тоже очень проблематично.
Ну, вообще, вот жизнь, скажем так, ну, это я все-таки понимаю, так какой-то за городом, жизнь за городом, она вообще для тебя, ну, скажем так, какой-то позитивный момент? То есть некоторые люди любят жить там, скажем, грубо говоря, на природе, а некоторые, наоборот, чувствуют себя оторванными как-то от реальной жизни. Для тебя это скорее плюс или минус?
Ты так говоришь, жизнь за городом, то есть если бы у меня был какой-нибудь там коттедж за городом, да, с теннисным кортом,
это
одно дело. А на самом деле та жизнь за городом, где я живу, это не жизнь за городом, это просто... Прекрасно. Я не знаю, ты вообще бывал с МКАДом когда-нибудь или нет?
Вот. За МКАДом? Я даже на Багамских островах теперь был, поэтому за МКАДом я, в принципе, бывал, да.
Я имею в виду вот в всех этих районах, которые за МКАДом находятся, честно говоря, ничего, скажем так...
У меня, у моей семьи дом в деревне Никитино-Троицкое в Ярославской области, между городами Переславль-Залесский и Ростов-Великий, так что я думаю, что я смогу с тобой поспорить, в принципе.
Ну, это немножко разные вещи все-таки. Одно дело дом в деревне, другое дело, вот я знаю, что Тайнер обожает все эти дома в деревне, природа, там, человек, я помню, когда какую-то тему зашел, где он писал, там, как он видит свою будущую жизнь, это дом, у реки, там, еще что-то, коровы, там. Я еще написал, что я думал, что так ад выглядит, вот, а у человека мечта такая. Вот, где-то мне все не близко, я все-таки предпочитаю жить в городе, где есть какой-то элементарный комфорт и так далее. Вот, здесь мне немножко условий пока не хватает, но я думаю, что это время, на самом деле ничего страшного в этом нет.
Ну вот интересный вопрос от пользователя, не знаю, как произносится, Сибирит. Какую музыку предпочитает Джипси, и играешь ли ты под музыку? Вот, кстати, по-моему, в меломанских каких-то наклонностях ты был не замечен раньше, но, может быть, тоже что-то изменилось?
Ну, наверное, будет это слишком как бы смешно и старомодно, но я слушаю ретро-ФМ радио, когда играю в покер. Вот, то есть это музыка в основном там 80-х, 90-х годов. Такая. Ну, скажем так, что у меня нет каких-то таких очень... Ну, приоритетов, чтобы я слушал конкретно какие-то там какую-то группу или что-то. То есть я вот просто радио включаю, чтобы для фона было что-то. В данный момент это ретро-ФМ. Бывает, радио 7 слушаю.
Ну, да, люди претензии предъявляют, что я тебя подкалываю. Ну, что делать? В общем, это влияет. Я не подкалываю, например, но я не знаю, там, например, Феруэлла, поскольку вот с ним эфир, это было мое первое с ним общение. Все-таки с Сергеем Васильевичем мы довольно давно знакомы, и, в общем, и он меня подкалывает, и я его подкалываю. Вот он от моего имени книжку собирается издать, по-моему, «Вера в удачу, залог успеха», по-моему, так он назвал книгу моего авторства.
Ну да, я думаю, что это как раз так.
Мне кажется, последнее время я хотел сам написать от себя название книги. Это... «Как играть на предфинальном столе», но книга «Как пройти дальше 14-го места», в принципе, тоже, я думаю, бестселлер
это,
была.
Это, кстати, как раз опять же, вот то, что ты сейчас говоришь, это опять же вот вера в удачу, это вот постоянно твое, скажем так, не хочу грубо слово употреблять, типа там нытье, потому что я сам этим очень грешу.
Последнее время ты меня в этом смысле обошел. Согласись.
100%, 100%. Но это немножко разные вещи. Я печатаю по щубе биты просто, да, которые меня приходят. Хотя на самом деле я же и сам так же людей переезжаю, я все это прекрасно понимаю. Вот. Но у тебя просто, мне кажется, общее какое-то всегда, что вот ну, такой настрой, что да, вот там вот переедут, там что-то такое присутствует.
Ну, давай, вот вопрос немножко такого технического плана, да, вот, вот за счет чего все-таки, особенно ну, вот в онлайн-турнирах, тебе удается показывать такие результаты? Есть ли какие-то, может быть, технические секреты и технические моменты, в которых ты чувствуешь, что ты ну, намного превосходишь, скажем так, среднестатистического регуляра? Потому что, ну, обстрик обстриком, но все-таки, когда ты находишься в оптимальной форме, когда ты мотивирован, все-таки в онлайне ты показываешь очень хорошие результаты.
Ну, наверное, какие-то вещи есть, как мне кажется, которые я, может быть, понимаю лучше, чем, скажем так, средний регуляр. Наверное, такие вещи есть. Не думаю, что они так сильно влияют. Но, в общем, я просто стараюсь в каждый момент принимать оптимальное решение. В каждой раздаче, в каждой ситуации. Просто стараюсь принять, как мне кажется, на данный момент оптимальное решение. И, наверное, в этом секрет успеха.
Ну,
ничего вот, такого, никакую Америку я открыть не могу, что есть какой-то вот такой волшебный ход, да, как вот мне запомнилось, как Кострицын однажды мне сказал давно еще, когда только начинали играть, что я знаю волшебное слово, в покере это ререйс.
Ты одно время тоже в это верил. Вот у тебя, ты мне, помню, как-то раз я приходил еще в Golden Ring, то, что потом, то, что я туда три раза приходил, мне потом припомнил один из твоих доброжелателей. Вот, и вот ты мне рассказывал тоже, что вот ты теперь понял, что надо делать ререйс при флоп, и вот все будет хорошо. Видимо, сейчас ты понимаешь, что это не единственный залог успеха.
Ну, на самом деле, речь шла не про префлоп. Как раз префлоп у меня...
А, ну, флопе, так, да. Префлоп ты же не делаешь рейз вообще, да, я забыл.
Да, префлоп у меня один из самых пассивных из всех, скажем так, ну, если отнести меня к регулярам, то из всех регуляров у меня, наверное, один из самых пассивных префлопов. Вот, я гораздо больше играю просто кол префлоп, чем любые, скажем так, регуляры.
А у тебя холдер менеджер сейчас стоит на компьютере?
Да, конечно, обязательно.
И какие у тебя вот префлоп, ну, статы какие у тебя?
Ну, на самом деле, статы, я считаю, их нельзя так рассматривать, потому что все зависит от стадии турнира. Если, например,
А-а-а,
я сыграл много ребай... Нет, нет, если я, например, играю много ребайников, да, то понятно, что статы будут... Естественно, смотрю гораздо больше флопов, ребай-период и так далее. Если брать статы уже, скажем так, на самой важной стадии турнира, когда М у всех, ну, в среднем в районе 10, и, например, он так колеблется от 7 до 15, вот в этой ситуации, то у меня статы, наверное, где-то там 19-17 вот такие.
То есть, конечно, да там не... я уже... Нет, не может
там...
быть.
Там уже
не может быть, что ты был такой тайтовый.
Нет, достаточно тайтовый стат. У меня префлоп достаточно тайтовый. Может быть, я по флоп играю достаточно агрессивно, особенно именно на флопе. Я все-таки флоп достаточно агрессивно разыграю. Я очень много делаю ререйзов на флопе. Вот, флоп более агрессивный, наверное. А префлоп достаточно тайтовый у меня.
Ну вот короткий вопрос от Тайнера, который, видимо, пытается отомстить тебе за рассказ о корове. Ну, вопрос, на мой взгляд, довольно удачный. Правда, здесь уже столько нафлудили в форуме, что сейчас я его попробую найти снова. Вопрос от Тайнера. Где же он? Может, он его умудрился стереть? А, вот. Сергей, в преддверии самого крупного миллионника на Старзах с гарантией 4 миллиона долларов. Как ты думаешь, что выгоднее, сыграть один раз этот турнир или купить на $215 билетов русского лото?
Ну, в плане мат-ожидания, конечно, наверное, выгоднее сыграть в покер. Но если, скажем так, ну, надо понимать, что... Вот мне понравилось, как ответили в твоей теме. Когда почему у тебя на стартах хуже результаты, Миша Савинов, Бетсит, очень правильно ответил, на стартах хуже, чем на фултилте. То есть, если играть турниры только с килополями, вот миллионники, вармапы и так далее, да, то даже сильный игрок может иметь очень долго отрицательные рои, потому что в них рои получается только доехать в эти турниры гораздо сложнее. Тем более я уже, скажем так, свою норму доезда выполнил, я выиграл миллионник в свое время. Вот, второй раз повторить такой подвиг очень тяжело. И иметь положительный рой именно вот в турнирах с огромными полями достаточно сложно. Гораздо все-таки скилл проявляется в турнирах вот на, там, ну, скажем так, от 100 там, до 500, наверное, человек вот в таких турнирах. Потому что в них все-таки хороший игрок на какой-то даже, может быть, не очень большой дистанции уже должен показывать положительный рой. Вот. А в турнирах, где играет там, по 10 тысяч человек, конечно, элемент удачи настолько велик, что зато и приз заманчив.
Ну уж да.
Не, ну, рано или поздно можно его сорвать.
Да, если возвращаться ко мне, то на PokerStars благодаря вот сателлитам я в общем нормализовал ситуацию, потому что я выиграл сателлит к PCA, и теперь выиграл еще сателлит к Берлину, ну только за счет удачи, честно говоря, потому что там, честно говоря, этот турнир, который я выиграл, выиграть за счет скилла невозможно. Ну давай, наконец у нас появились вопросы, и мы, в принципе, готовы, если наши технические специалисты готовы вывести в студию звонок, то мы готовы послушать звонок от Вадима. А тем временем мы установили новый рекорд в нашей программе Heads Up. Сейчас у нас 607 слушателей, с чем я поздравляю и Сережу, и всех других создателей нашего сайта. Вадим, привет! Не первый раз ты уже в нашем эфире. Рады тебя слышать. Ник на сайте Грек. Вадим, да. Мы тебя привет. Слушаем.
Привет, Илья. Привет, Сергей.
Привет, Вадим.
Да, вот. Илья, в прошлый раз ты спрашивал, ариец я или нет. Нет, я не ариец, я русский.
Вот, в каком контексте вдруг я заинтересовался твоей принадлежностью к арийской расе? Я-то уже не помню, конечно.
Вот, а я запомнил. Вопрос Сергея, у меня два их. Один вот как раз продолжение вот этой темы насчет технических...
Арийцев?
Нет, насчет технических аспектов игры, но у меня немножко другой вопрос. Эмоционально-психологической грани, наверное, то есть... такого типа. Сергей, вот как ты считаешь, то, что вот за тебя люди переживают на форуме, постоянно пишут в теме там «Серега, заноси» и так далее, там смотрят твою игру постоянно, влияет ли это как-то на то, что на твои заносы? Или ты в это вообще не веришь и только делаешь ставку на техническую, на технику игры? И второй
я понял вопрос.
И второй вопрос сразу скажу. А вот когда ты опять станешь миллионером, там, когда у тебя будет десятки миллионов долларов, будешь ли ты продолжать бекерить игроков, как новых, так и старых, которых ты уже бекерил до этого? То есть, не из твоей команды, а вот других, там, например, с людей, там, некоторых с CGM, там, или с
Battlefield. Правильно, этих лохов, которых он уже до этого бекерил, не надо больше, хватит. Сколько можно в пустую деньги вкладывать?
Ну, я понял вопрос. По поводу первого вопроса, я уже, как мне кажется, ответил в самом начале беседы, что влияет не в плане, конечно, ауры, хотя, возможно, я не могу как бы отрицать, это, возможно, это что-то такое существует, по крайней мере, результаты показывают, что турниры в марафоне у меня лучше идут, чем, например, когда я играю просто от себя. А в плане более ответственного отношения игры это 100% влияет, однозначно. Потому что, как я уже сказал, что я не могу себе позволить какие-то необдуманные действия, хотя это все равно проскакивает. Вот под утро, например, вчера, я вот считаю, что я несколько турниров просто откровенно запорол уже не из-за тильта, а из-за того, что просто накопилась какая-то усталость и появилась хорошая игра в раз очень. Там действительно были два очень слабых игрока играли, и раз был очень хороший, я уже к турнирам относился несерьезно, и, наверное, можно было лучше там сыграть некоторые раздачи. Но, в общем, безусловно, влияет в том плане, что я очень серьезно отношусь к игре и стараюсь делать только, скажем так, положительные по ожиданию действия. По поводу второго вопроса, надеюсь, что это все-таки когда-то случится, что снова я окажусь, скажем так, с приличной суммой денег. И да, я, конечно, я хочу продолжить бекерить людей, потому что мне это очень нравится. Нравится не процесс, не то, что можно выиграть денег каких-то, да, даже если бы это вообще не принесло нам денег. Сам процесс, потому что я поймался на мысли, что мне даже вот как-то болеть за кого-то нравится, наверное, не меньше, чем вот, реально без всяких там мыслей задних. Я хочу сказать, что за ребят, когда вот они играли от меня, я болел абсолютно не меньше, чем вот когда сам играл для себя. То есть мне сам процесс тут очень нравится, и я однозначно, если у меня будет такая возможность. Ну и плюс тому, я считаю, что это очень перспективная тема, потому что до сих пор я уверен, что покер – это та сфера деятельности, где достаточно легко зарабатывать все-таки деньги. Когда я приезжаю в Америку и вижу, какие люди играют в турниры, мне сложно говорить о кэш-игре, например, да, но когда я вижу, какие люди играют в турнирах, то, что они там вытворяют, я понимаю, что любого человека, вот Кирилл Рапсов часто шутил, что как там Ваня оказался на Сопере, потому что джипси ехал на машине, на остановке стояли, и типа спросил, нет, не хотите ли в покер поиграть, они говорят, что такое покер, и вот так. Но реально, на самом деле, ситуация типа такой есть, что я думаю, что можно взять абсолютно любого человека и, например, за полгода научить его бить вот турниры, скажем так, офлайн турниры без всяких проблем. Поэтому я верю, что это перспективное вложение денег, и в будущем, если будет такая возможность, я планирую этим заниматься.
Главное, что вот мое пожелание, что когда у тебя будут десятки миллионов долларов, как сообщил, пожелал нам Вадим, в первую очередь ты нанял бы финансового менеджера. Давай выведем следующий звонок. Это опять Вадим. Кстати, это все пользователи нашего сайта. Кстати, их всех зовут Вадим. Такое у нас правило, как бы. По крайней мере, если вы хотите попасть в эфир, то вас должны звать именно так. Но у этого Вадима ник на сайте VKA. Надеюсь, что сейчас он к нам присоединится.
Я, кстати, даже знаю историю, почему у него такой ник. Я зашел в его как-то ну, типа колодца или что-то. Почитал там его историю, меня заинтересовало. Довольно интересно человек пишет. Вот.
Но, правда, он пропал куда-то. Видимо, отправился в ВКА. Я, правда, не знаю, что это такое. ВКА. Ладно, ну, ВКА пока нет. Давай, может быть, какой-нибудь из вопросов из чата. Это будет не вопрос от Тайнера, который получает звание злостного флудера. Вот вопрос от пользователя Insight. Спроси, пожалуйста, у Сергея, не доедает ли ему после стольких лет офлайна сейчас играть турниры и кэш в интернете? Я тоже из офлайна и онлайн. Простите, что я так не очень нормально читаю, потому что прыгает, просто прыгает чат. Я тоже из офлайна, потом онлайн играть начал, и если много там играют, то через пару дней просто мне надоедает. Вот нет у тебя такой проблемы?
Ну, скажем так, я больше себя отношу все-таки к игрокам офлайн. То есть мне больше нравятся живые турниры, потому что я склонен верить, что я могу, скажем так, по людям, может быть, по мимике, еще почему-то, ну, скажем, больше информации получить, чем в онлайне. То есть офлайн-турниры мне более близки. Но сейчас ситуация такая, что в России покер запрещен, офлайн-турниров практически нет. Ездить за границу возможности тоже особо нет. Ну, приходится играть онлайн. Как бы мне в любом случае нравится играть. Будет это офлайн, онлайн или что-то. Но если бы выбирать, был бы выбор, например, сыграть или хороший турнир в онлайне, даже серию несколько турниров, или в офлайне, я, конечно, предпочел бы все-таки офлайн. Потому что мне это больше по душе. Ну, онлайн тоже доставляет удовольствие, с удовольствием играю.
А скажи, пожалуйста, насколько вот такие вопросы у меня возникли? Первый вопрос. Насколько тебе кажется, что для того, чтобы выигрывать в покер, важно любить покер? Это первый вопрос. И второй вопрос. Все-таки в чем основные именно, ну, скажем так, технические различия между офлайном и онлайном, по твоему мнению?
Так, первый вопрос.
Любовь. Какой? О важности любви.
К покеру. Мне кажется, это достаточно важная составляющая, потому что, ну, например, я вот с Максом достаточно много общался, с Катчем, да, который не любит сам покер, но вынужден был в него играть. И вынужден сейчас играть, так это считает, ну, средство для зарабатывания денег. Мне кажется, любой род деятельности, которым бы ты не занимался человек, если он не приносит удовольствия, то рано или поздно это все равно приводит к плачевным результатам. Вот, я, вот мое первое интервью называлось, как я говорил, да, я играю не из-за денег. Первое интервью, которое вышло на сайте Покеру, по-моему, вот, оно называлось «Я играю не из-за денег». Эту фразу из контекста вырвали, но она реально отражает ситуацию. То есть, если бы покер вообще не приносил бы никаких денег, я бы все равно в него играл. Потому что сама игра доставляет мне большое удовольствие. Вот. Поэтому я думаю, что все-таки достаточно важно. Плюс к вопросу о сессиях. Вот многие люди, я читаю иногда, и мне кажется, ну как-то вот человек пишет, что вот я так устаю, но приходится играть там по 4, по 6 там, часов в день, чтобы там ну, какие-то деньги зарабатывать больше, чем на работе и так далее. Мне кажется, с таким отношением к игре, когда это как тяжелая работа, все-таки лучше, наверное, найти применение в какой-то другой сфере для себя. Я готов играть сутками. Так, а второй вопрос был?
А второй вопрос, ну, технические различия между онлайном и офлайном, может быть, не только технические, ну, просто вот основные, потому что вот, ну, не так много людей, которые на самом деле вот именно в турнирном покере показывают хорошие результаты и в онлайне, и в офлайне. Правда, справедливости ради надо сказать, что в офлайне-то у тебя результаты, как это ни странно, гораздо хуже, чем в онлайне, по крайней мере,
да,
в последние пару лет.
Вот это меня и, как бы, скажем так, не то чтобы беспокоит, но я считаю, что это нужно исправить обязательно. Потому что я уверен, что у меня в офлайне очень хорошее матожидание в любых турнирах. И думаю, что удастся в течение там, года-двух, может быть, как-то восстановить статус-кво. По поводу технических различий, ну, не секрет, что офлайн игра гораздо, в общем, если брать, слабее. Но слабее, может быть, не совсем правильное слово, потому что я бы сказал, она просто другая. Просто другая игра, нужно уметь под нее подстроиться. Ведь много известных примеров, вот я всегда привожу Сашу Костриц, например, когда он уже бил очень сильные игры, достаточно сильные в интернете, но не мог выиграть вживую вообще ничего, когда вот с Коронем играли, что такое. Именно вот сказывалось то, что он был не адаптирован к офлайн-игре. Нужно, это просто другая игра, и я вот не разделяю мнение, когда люди говорят, что вот любые интернетчики, они там вообще настолько сильнее, чем там офлайн про всякие и так далее. Я согласен, что тот же вот Хельмут у него, там, или там, я не знаю, много примеров можно привести, Скоттин Гуэн, да, Фил Хельмут. Люди, которые имеют, ну, просто чудовищные дыры в математике, в технике игры, с технической стороны. Но если мы возьмем, вот я, например, готов, обсуждалась какая-то такая тема, да, что многие ли готовы поставить на какого-нибудь онлайн-регуляра во время вступа против того же Хельмута, например, по поводу доездов. Я бы не решился, я бы, наверное, взял бы Хельмута, потому что именно его громадный опыт игры в офлайн, он помогает, он именно знает, как играть в эту игру, именно в офлайне. Может быть, с технической стороны она грешит большими там очень ошибками. Ну, надо компенсировать чем-то другим. То же самое и с Котингом, тот же пример. Человек, который про математику, по-моему, вообще не слышал ничего. Он не понимает элементарных вещей, связанных с математикой, но, тем не менее, показывает стабильно хорошие результаты. Вот. То есть это просто другая игра, и под нее нужно подстроиться.
Тут очень много вопросов, не все из них интересные, поэтому я вот сейчас попробую выбрать какой-нибудь вопрос. Свиллард спрашивает, на мой взгляд, довольно интересный вопрос. Сергей, ты говорил, что никогда нигде... Опять все перескочило, простите, пожалуйста, тут у нас это неотработанное. Никогда нигде не работал и зарабатывал на ставках. Тогда ты планировал и дальше не работать всю жизнь, а зарабатывать играми? И вообще, были ли мысли о том, что когда-нибудь придется работать грузчиком, например? Ну вот, я хотел бы немножко дополнить, если Свиллард, уважаемый, не возражает. Вообще, насколько, как на твой взгляд, влияло на тебя и на твое... Вот именно то обстоятельство, что я вот не работал никогда, не ходил куда-то там в офис и так далее.
Ну, это опять же часть вот моего мировоззрения. Я уже говорил, что много раз, что для меня важнее какая-то вот, может быть, нестабильность. Не в плане нестабильности, что это в нищете жить, а в плане о том, что я не могу свою жизнь распланировать там на 10 лет вперед, что я знаю, что сейчас я вот там кого-нибудь там, я не знаю, там замначальника или еще где-то там. Ну, неважно, на какой-то работе, вот у меня план там вырасти дальше, я знаю, что потом в 50 лет я выйду на пенсию и так далее. То есть, когда жизнь твоя уже распланирована до самого конца. Вот для меня очень важно, чтобы этого не было. Наверное, может, с этим связано, что я никогда не работал, никогда думаю, что даже когда были тяжелые времена, в плане финансов, у меня никогда не было мысли пойти на работу. Ну, вот получилось, что были ставки в какой-то момент. Я на них зарабатывал деньги, конечно, не значительные, порядка там, может быть, 1500 в месяц, 2000, ну, побольше, на самом деле, под конец уже, перед тем, как появился покер, уже побольше я зарабатывал, я уже, в принципе, за границу отдыхать ездил и так далее. Вот, но я все время какие-то вот видел себя в каких-то вот таких, ну, плюс я азартный человек по натуре, то есть... Именно ставки мне в этом плане подходили, но когда появился покер, я для себя решил, что это вообще вот просто идеальное, скажем так, место, где я могу приложить свои знания, может быть, какой-то вот покерный талант.
А нет, если говорить...
Мысли не было, никогда не было, что я пойду там грузчиком или каким-то, даже если не грузчиком, даже если на хорошую, на какую-то работу. Вот я уже говорил, что единственная работа, которой я работал, это директором покер-клуба. Но на самом деле это формально было работой, потому что ничего для меня не поменялось. Я как приходил туда к 10 вечера или к 9 каждый день, так и приходил. Добавились какие-то там обязанности, но и то, когда мне предложили это место... Вот позвонил мне хозяин заведения, предложил стать директором покер-клуба. Я отказался, потому что я сказал, что я люблю свободу, мне нужно ездить по турнирам и так далее. У меня уже в то время был достаточно большой банкролл. Вот. Но когда мне озвучили сумму зарплаты, я уже все-таки решил, что, наверное, если ничего не меняется, я также буду ходить.
Первый и последний раз в жизни ты принял разумное решение.
Да, наверное. Ну, разумно это опять с чьей точки зрения смотреть.
Ну, есть вопрос, да, тоже и про Golden Ring, и вот вопрос такой, если сейчас предложат туда вернуться, сделаешь ли ты это, ну, если будет, естественно, финансовая возможность, и в каком качестве, директора или игрока?
Ну, по поводу игрока, мне были некоторые предложения, но просто люди не понимали, что там игра идет в Амаху, поступало мне предложение поиграть там, но я откровенно слабо играю в Амаху, и, конечно, просто чьи-то деньги, скажем так, сливать не было никакого смысла, даже пусть это и фрирол получается, что... свои я проиграть не могу, и в надежде, что там вдруг повезет, и я выиграю, но я все равно отказался, потому что это не имеет никакого смысла, даже с посредственными игроками, зачем я буду играть в игру, в которую я реально не силен. В плане директора, ну, если бы мне предложили бы такие же условия, которые какие у меня были, то, по-моему, это было бы даже для меня верхом глупости отказаться от зарплаты в 100 тысяч долларов в месяц, например, сейчас. Для меня это просто нереально, поэтому, конечно, я бы согласился. Но просто другое дело, что сейчас покер уже неофициальный, естественно, таких работ не существует, и зарплат таких не существует.
Ну, тем не менее, насколько я понимаю, игра в Москве, ну, и ты это прекрасно знаешь, игра в Москве существует, ты думаешь, что вот так, клубов уровня Джара уже в Москве не осталось, ну, люди же эти те же самые где-то играют.
Ну, в Джаре играют.
Ну.
понятно, что осталось, и на самом деле мне даже поступают предложения по поводу открытия таких клубов где-то, скажем так, в ближайшем зарубежье, чтобы где-то, может, что-то посоветовать или что-то такое. То есть, безусловно, люди эти будут играть, они продолжают, но это уже, когда это несколько неофициально, все равно это уже не так работает. Нет и притока со стороны. Многие бизнесмены, которые, например, играют там, у нас в Джаре, они, может быть, не захотят играть в какую-то подпольную игру. Вот, пусть даже безопасность гарантирована практически на 100%, но тем не менее, одно дело приходить легально в заведение, нормально, а другое дело как-то это все делать. То есть я думаю, что все равно то, что покер сейчас нелегален, это все равно влияет на приток именно нужных игроков. Потому что профессионалы остались. Я вот играл турнир, да, в Москве, был там по 20 тысяч рублей. Я посмотрел, все те же люди, что играли, они те же играют. А как раз притока, скажем так, не очень люблю это слово, притока фишей не хватает. Людей, которые с рулетки приходили играть в турниры, вот их сейчас нет.
Многие... Так, следующий вопрос. Спрашивает Боб Керби, не планируешь ли ты покинуть Россию?
Ну, даже когда у меня была возможность это сделать, у меня был момент, когда я мог жить, ну, практически абсолютно в любом месте на планете, да, я все равно выбрал для себя в Москву. Вот, я купил себе квартиру в Москве в то время. Вот, я решил остаться в Москве, потому что, ну, мне здесь нравится. Вот, а сейчас, конечно, у меня просто и возможности даже такой нет. Но даже если она и появится, вот, я не планирую. Я, как уже говорил, была у меня мысль, когда вот тяжелые времена наступили, что, может быть, поехать попробовать в Лас-Вегас или в Лос-Анджелесе пожить там полгодика. Вот, может, в таком плане это возможно. На какой-то срок уехать, пожить. Ну, и то, скорее всего, это будет просто место, где можно регулярно играть офлайн. Только с этим связано. Вот, а так, чтобы постоянно перебраться на постоянное место жительства, нет, таких планов у меня нет.
Вот Зинаида спрашивает, бывают ли у тебя перерывы в игре, как долго они длятся?
Практически не бывает. Вот как я начал играть в покер, у меня перерыв, вот единственный у меня перерыв был сейчас, когда, ну, просто у меня не было возможности играть ни технической, не было ни интернета, ничего, вот в январе этого года. Ну и то для меня это, наверное, как правильно говоришь, как для наркомана ломка. Ну, хотя достаточно спокойно я так к этому отнесся, но если у меня есть возможность играть, я, конечно, стараюсь играть. Вот. Мне нравится сам процесс игры, и плюс это все-таки приносит какие-то свои дивиденды, поэтому я надеюсь, что перерывов не будет.
Ну, вот мы с тобой уже это обсуждали, но вот просто, опять же, возвращаясь на такую вот зыбкую почву таких неудобных вопросов, вот кто-то скажет, что это однозначно, но вот признак лудомании. Вот на самом деле, вот если говорить как бы по гамбургскому счету, что называется, ты вообще считаешь себя лудоманом?
Ну, мне этот ярлык уже приклеили, поэтому вроде как отказываться.
Ну, так мы уже выяснили.
Отказываться глупо. Отказ глупо. Но на самом деле, если сказать серьезно, да, я все-таки не... Ну, то, во-первых, понятие лудоман тоже такое очень-очень относительное. Ну, есть, наверное, совсем законченные лудоманы, просто я встречал такие, да, которые, ну, совсем не могут остановиться. Наверное, как частично, да, частично, да. То есть, скажем так, я подвержен тилту, подвержен, как это по-русски называют, замазка, да, когда я проигрываю, мне сложно остановиться, это, наверное, признак лудомании. То есть, и то, что мне постоянно хочется играть, там, отыгрываться или продолжать там выигрывать, неважно.
Ну, вот что меня всегда как бы смущало, опять же, ну, какое-то, можно сказать, смущало, да, что при твоих знаниях, в общем, и понимании, на самом деле, хоть многие над ней иронизировали, там, и математики, и всего, все-таки, ну, ты очень-очень часто играл, скажем так, явно в минусовые игры, вот, и вот такой вопрос неудобный, опять же, снова будут деньги, ты снова будешь играть в автоматы, в русский покер, или все-таки сосредоточиться на том, что тебе принесло и принесет, если они у тебя будут, эти миллионы?
Трудно сказать сейчас. На самом деле, несколько это преувеличено, особенно по поводу автоматов. Я прекрасно понимаю, что такое автоматы, я не думаю, что я как-то сильно в минусовую играл. Автоматы. То, что вот в русский покер, да.
Ну, были у тебя не самые лучшие дни в автоматы.
Ну, понятно, что были не самые лучшие дни, но я очень много и получил все-таки благ. Даже уже сейчас я ездил в Вегас, вот буквально в декабре на серию на эту. Значит, все такое, мне же до сих пор только за счет этих автоматов мне полностью оплачивают все, что возможно, начиная там от питания в дорогих ресторанах и лучшие номера, и все такое. Так что это вопрос спорный очень. Я не так много там проиграл и достаточно много получил. То есть общий баланс не такой сильно минусовой по автомату. Буду ли играть? Ну, наверное, буду. Мне сам процесс игры нравится, тот же вот русский покер, какие-то вот такие вещи, которые я понимаю, конечно, прекрасно понимаю, что они минусовые, но если это доставляет удовольствие, вот, например, если люди едут отдыхать за границу, они тратят на это деньги, это тоже получается минусивое, как бы, да? Потому что зачем их тратить, когда можно их вложить с положительным ожиданием в турнир? Если это тебе доставляет удовольствие, зачем это отказываться? Другое дело, что нужно найти разумные какие-то границы, чтобы эти деньги проигранные не влияли, скажем так, на банкролл. Сильно не влияли. Вот. А то, что совсем отказываться, ну, все-таки мы живем ведь один раз, и если тебе что-то доставляет удовольствие, зачем от этого отказываться?
Ну вот, один из таких вот, пожалуй, так получилось со временем, самых громких твоих кредиторов, это вот довольно известный уже игрок и пользователь нашего сайта Вася. И вот сейчас он сможет задать свой вопрос, но почему-то я думаю, что вопрос будет не про долги, но могу быть и не прав, но сейчас послушаем, просим вы.
Алле.
Да, произошел сбой, простите, но это не то, что мы пытались уважаемого DC Васю не выпустить в эфир. Будем надеяться, что сейчас все-таки сумеет его подключить, и он задаст свой вопрос. Задаст или не задаст? Сейчас перезвонит, отлично. Ну, давай, может быть, пока он не перезвонил, еще...
Да, ты пока заполни паузу.
Да, вопрос... Ну, что-то очень много... Ты настолько ты популярен, что очень много спрашивают...
Алло.
Вот. Алло.
Алло.
Вася, если ты еще отключишь нас вот у себя на компьютере...
Я никого отключать не буду. Все по-честному.
Все по-честному. Мы приветствуем одного из сильнейших турнирных игроков Беларуси, Василия Фирсова, в нашем эфире. Вася, привет.
Алло, меня слышно, Илья?
Да, я с тобой уже поздоровался.
Хорошо, Илья, спасибо за вот такое... Алло. Почему не слышно-то меня?
Мы тебя нет, слышим, но ты не выключил радио у себя на компьютере.
Надо радио выключить.
Ты путаешься все время. Ты путаешься, откуда ты слышишь наш голос.
Все выключил. Так, сейчас слышно?
Да, сейчас все отлично. Ты просто получаешь, что как вашу маму и тут, и там передают. Знаешь, мультфильмы?
Все понял. Сейчас нормально?
Мы тебя слушаем и ждем твоего вопроса.
Илья, у меня вопрос к Сергею. В принципе, я бы, конечно, и так спросил бы, но мне просто, я думаю, и остальным будет интересно с точки зрения людей и марафонов. Во-первых, как бы такое вступление, что у нас тут Шангрила открылась в Минске. Я думаю, Сергею было бы интересно туда подъехать, пообщаться. Но это так, предисловие. А второй момент, самый интересный. Сергей вот говорит, что у него ожидания... в интернете в день около 1000 долларов. То есть, ну, он сам как бы объективно оценил, что там 50% это т и т.п. То есть, в интернете МТТшников вряд ли на большой дистанции будет больше рой. Вопрос в чем? Что, например, в офлайне, в той же Америке, там где-то играют турниры по 1000, за счет преимущества более сильного, чем в интернете, можно иметь банкролл, там, например, 20-30 тысяч долларов и играть турниры по 1000, и при этом иметь рой не 50%, а там 100 и 200. Ну, тут как раз Сергей как бы в том числе и сказал об этом, что он как бы не против съездить именно с точки зрения заработка в тот же Вегас там или еще где есть игра, и просто банально поднять банкролл, именно играть только МТТ, никаких автоматов, ни кэша, ничего остального. То есть банально, тупо гриндить, во-первых, нарастить опыт, как бы его много не было еще перед, например, СОПом ближайшим, и именно в поле, в котором массы будет эта игра идти. То есть это вот эти
вопрос,
американцы, которые...
Вопрос понятен.
Вот, вопрос ага. Вот такой вкратце.
Угу. Спасибо.
Я немножко все-таки, Илья, вот тебе понятен вопрос, а мне, честно говоря,
ну, почему ты играешь, в интернете и не валишь наконец-то в Америку, замучил уже в интернете у нас онлайн-регуляров отнимать деньги, езжай в Америку и бейся там с местными фишами. Заодно и поднимешь банкролл.
Хорошо, я понял. Ну, во-первых, ожидание в офлайне не будет выше, чем в интернете, оно будет приблизительно такое же. Вася правильно сказал, что в турнирах, например, по 1000, оно будет, ROI будет, ну, я надеюсь, что все-таки выше 100% у меня будет ROI в турнире по 1000, но нет турниров по 1000 регулярных, я не смогу каждый день играть в турнир по 1000. Вот, регулярный турнир это 300-500, и вы поймите, что ты же не можешь в офлайне сыграть несколько турниров в день. То есть один день, один турнир. А зачастую не, еще, если...
Тебе удавалось, по-моему, несколько турниров в день в офлайне.
Ну, во время в СОПа мне удавалось играть, просто я, по-моему, первые 8 турниров вообще все сыграл в этом году. Вот, хотя они по 2 в день идут, но я умудрялся играть все, да. Но это отдельная тема. Скажем так, то есть я думаю, что ROI будет приблизительно сопоставим. То есть не ROI сопоставим, а доход ожидаемый от офлайна и онлайна будет приблизительно сопоставим. Но просто нету финансовой возможности сейчас куда-то там поехать и играть. И в будущем, да, я планирую, конечно. Ну, не в ближайшем будущем. То есть до ФСОП в любом случае все будет оставаться, как сейчас есть. А вот ФСОП это как раз та серия турниров, которая позволяет отыграть большое количество турниров. Вот, надеюсь, что там в этом году все-таки удастся наконец-то показать какой-то достойный результат. Вот, а так, на самом деле, я думаю, что приблизительно ожидания одинаковые. Именно в плане денег. ROI, конечно, выше будет в офлайне, но за счет того, что в онлайне гораздо больше турниров можно сыграть, в денежном эквиваленте приблизительно одно и то же.
Вот интересный вопрос от одного из пользователей. Я уже, к сожалению, поскольку тут все куда-то исчезает быстро, то я уже забыл его ник. А, вот простой парень спрашивает. Простой парень спрашивает. Простой вопрос. Теряешь ли свою игру и что делаешь, чтобы ее найти? Вот у тебя все-таки, как мне кажется, бывают вот такие вот очень, особенно в турнирах, такие стрики. То есть бывает, что ты прям вот, ну, вот как сейчас или как во время второго марафона. А бывали у тебя периоды, ну, вот на той же мировой серии в этом году, когда, ну, просто, ну, вообще ты, ну, нигде, то есть, ну, ты, по-моему, в этом году ни разу не попал даже в деньги, да, на мировой серии, сыграв все-таки порядка, наверное, 15 турниров. Вот, с чем это связано и все-таки это просто дисперсия или у тебя действительно бывают такие периоды, когда ты играешь, ну, скажем так, гораздо ниже своего уровня или гораздо там, ну, выше там, или на своем уровне?
Безусловно, такие периоды бывают. И основной период, он пришелся, он у меня затянулся, это как раз на время моего, скажем так, финансового подъема. То есть, когда я выиграл довольно много денег уже, и вот стал играть очень дорогие кэш-игры в достаточно средних составах, то это привело к тому, что в турнирах я просто, ну, регистрировался ради развлечений. Даже супердорогие турниры, вот я, например, 2 года подряд играл турнир по 100 тысяч долларов в Австралии, да, там я играл серьезно, на самом деле. Я оба раза, на самом деле, в Австралии вылетел с тузами. Но само отношение к турниру немножко не то. Вот если сейчас на Кипре, я понимал, что я должен выиграть в любом случае, что бы ни происходило, я выиграю этот турнир, что я вот свои фишки просто не отдам никому. Если даже кто-то меня перекупит, я их все равно заберу обратно и поставлю перед собой. Вот, то есть вот с таким, то есть вот с таким настроем.
А, ну, то есть, а может быть, это отгадка, просто поэтому ты и выиграл, потому что люди, ну, просто не хотели уже, с тобой это связываться.
Уже секреты такие уже нельзя рассказывать. Вот. А okay. Когда у тебя все хорошо, и глаза не горят, финансовая ситуация в порядке, даже по 100 тысяч турнир, ты садишься играть, зная, что вчера ты, например, скажем там, 900 тысяч проиграл в дорогой игре, то этот турнир он тебе не бьет особо ни по банкролу, ничего. То есть нет такого, ну, я говорю, что нет огня в глазах, и это не позволяет показывать максимальную свою игру. И еще раз такое произошло у меня вот во время этого ФСОПа, это, скорее всего, несколько обратный процесс, когда я оказался впервые для себя вот в своей покерной карьере в столь тяжелой ситуации, это как раз было во время этого ФСОПа, наверное, сказалось, хотя я считаю себя достаточно сильным человеком в моральном плане, устойчивым, скажем так, но вот тут повлияло на меня, я, наверное, не смог показать достойную игру именно из-за какого-то вот внутреннего состояния. То есть была какая-то вот нервозная атмосфера такая, и это помешало показать нормальную игру. Вот. То есть, конечно, да, бывают периоды, когда я, в принципе, понимаю, что я сейчас не готов показывать хороший результат. Вот сейчас как раз период такого подъема, когда я считаю, что сейчас я готов показывать, ну, свою лучшую игру.
Вот небезызвестный тоже вам пользователь нашего сайта Усоля. Она спрашивает: Сергей, как вы думаете, бьете ли вы поле в Bobby's Room? И если снова станете миллионером, пойдете ли мстить?
Честно говоря, не ожидал, что еще от Усоля такой вопрос услышать.
Ну и главное, что она даже на «вы» с вами перешла.
Ну, в Bobby's Room на самом деле очень разная бывает игра. Я играл в Bobby's Room в основном 2000-4000 лимитные игры. Разные было. Бывало, я играл, например, в таком... Я играл хедзапы с Джонни Ченом, например. Там игра явно была плюсовая. То есть, как бы там, я очень хорошо к Джонни отношусь, легенда вообще, покер все такое, но, например, в лимитных играх у меня, ну, реально был перед ним перевес приличный. Вот, то есть это была сильная плюсовая игра, и я и выиграл у него довольно-таки нормально. Потом, когда играли полностью, вот этот состав в основном был такой вот, типа, ну, или Элиэзера, Бенямин, Дженнифер Харман, вот такого плана игроки, я думаю, что тоже игра, в принципе, плюсовая для меня, потому что эти люди, некоторые из них, ну, тоже, например, Эли Элиэзер, да, пусть он там и на фултилте показывает какие-то результаты, но я просто откровенно вижу в его игре дыры, серьезные дыры. Вот, мне кажется, что эта игра достаточно плюсовая. То есть, если будет такая, ну, единственное, что банкролл должен быть все-таки не такой, чтобы играть 2000-4000, ну, нужен очень большой банкролл. Это должно быть даже не 5 миллионов, а выше. Поэтому, конечно, в такую игру, наверное, я в обозримом будущем не вернусь. Но...
А как ты, как ты думаешь, у какого количества игроков в покер, вот именно профессиональных игроков в покер в мире, вообще есть банкролл 5 миллионов долларов?
Ну, на самом деле, 5 миллионов долларов, я думаю, что есть достаточно, ну, как большого. Конечно, не относительно в процентном отношении от всех игроков, но, скажем так, это не пальцы двух рук. То есть это, я думаю, 5 миллионов долларов, это имеют, наверное, именно вот регулярные покерные игроки, я думаю, порядка, наверное, 30 человек.
Да, ну, интересная оценка, потому что я бы сказал, что меньше. Ну, может быть, ты прав, да. И у нас есть еще один звонок. Если он еще, этот звонок, жив, и его автор, то мы готовы принять звонок. Это один из самых активных пользователей нашего сайта. Вот, пользуясь, скажем так, случаем, как на передаче «Поле чудес», хочу благодарить его за тот вклад, который он делает в развитие нашего сайта. Это Самородок, которого зовут, на самом деле, как выяснилось, Саша. Мы-то думали, что его прям так и зовут. Самородок. Саша, привет.
Привет, Илья. Привет, Сергей.
Привет, Саша.
Да. У меня такой вопрос.
Мы слушаем. Да, мы тебя прекрасно слышим.
Сергей, у меня простой вопрос от начинающего МТТшника. Как ты планируешь свой игровой день, помимо игры? То есть, ну, занимаешься ли ты самоанализом своей игры или смотришь воды, например? Спасибо.
Спасибо.
Хороший вопрос, на самом деле, достаточно сложный. Кстати, по поводу вот Саши хочу сказать, что в офлайне мы с ним познакомились на турнире форума. Очень позитивный, положительный человек. Очень приятно, что такие люди составляют, скажем так, основу нашего комьюнити форумного. Вот, по поводу вопроса. Ну, на самом деле, с планированием всегда у меня были проблемы в любой области. Вот, то есть, обычно день проходит так. То есть, я проснулся, например, часов в 8, в 10, в 11 сел играть. Вот, и я играю все турниры подряд, что по банкролу в данный момент у меня. То есть, ну, не, чтобы не больше там 8 столов было, 6-8, стараюсь, чтобы больше. Потому что вчера вот у меня проблема возникла, когда на финальном столе я играл турнир Story By. В это время у меня оказалось какой-то момент 9 столов открытые, и это очень сильно мешало. Притом два из них были 6 Max. Все турниры были дорогие, 6 Max были по 100 долларов с ребаями, турнир был по 320 долларов, то есть дорогие турниры. Это, конечно, очень сложновато мне. Я не был никогда прогеймером, то есть мне сложно такое количество столов играть. Вот. По поводу анализа игры или чего-то такого, ну, какие-то основные раздачи, да, я потом, скажем так, я не смотрю Hand History, я не просматриваю на реплеере свои турниры, но какие-то раздачи, особенно когда я нахожусь за столом с топ-игроками, мне много приходится с ними сталкиваться с турнирами, ну, все вы знаете, там, те же там Мурман, там, Шон Дип и так далее. Вот, и раздачи, которые я против них играю, я анализирую. Анализирую их раздачи против других игроков, то есть, может быть, что-то стараюсь для себя подчеркнуть или на будущее. И также я очень внимательно отношусь. Ну, вот меня спрашивали про в чем секрет успеха. Ну, особо успеха не скажу, что какой-то, но я думаю, что основная часть, это вот модное ныне слово, это метагейм, как называют, да. То есть я очень много внимания уделяю, что, например, если я сыграл с Мурманом какую-то раздачу, да, я в следующий раз, когда с ним окажусь за столом, я уже понимаю, как он сейчас будет думать. Потому что я уверен, что он делает какие-то ноты, он запоминает, как я сыграл какой-то там мак, например, что я, ну, образно говоря, на дротом его обернул там или еще что-то. Вот. То есть, исходя из этого, я стараюсь понять, как он сейчас будет рассуждать. Это вот и входит в понятие метагейм. То есть я думаю, что как раз вот этот так называемый метагейм — это основная вот сильная сторона моей игры. То есть, мне кажется, мне удается всегда представлять, что люди думают обо мне сейчас. И, ну, как любил говорить небезызвестный Макс Кац, удается залезть им в голову.
А удавалось ли тебе когда-нибудь залезть в голову Макса Каца?
Ну, я думаю, что это вряд ли найдется человек, кому удастся это сделать вообще когда-либо. Вот, я, кстати, по поводу Макса хочу сказать, что многие там думают, что у нас там какие-то там очень там тяжелые, плохие отношения и так далее. На самом деле это не так, я с ним, ну, вот, общаюсь, в скайпе так бывает, общаюсь. То есть он человек, конечно, достаточно, скажем так, ну, спорные многие аспекты, да, в его деятельности. Но, тем не менее, я считаю, что в любом случае он сделал очень много полезного и для рекламы покера, и то, что вот он на небезызвестном сайте покеров ведет свой блог, его очень много людей приводит в покер, как бы он много полезных вещей пишет, там, людям помогает, как там съездить в Вегас, еще что-то такое. То есть он приносит, безусловно, много пользы. Вот, поэтому у меня вполне нормальные отношения с Максом сейчас.
Ну вот я просто боюсь, что пользователь YesTime, он может не пережить, если я не задам ему вопрос, потому что он его задает, по-моему, уже 18-й раз. Вопрос, ну, первая часть вопроса трудно понять, а вторая часть вопроса, ну, тоже трудно понять, поскольку количество грамматических ошибок великовато, но смысл такой, кого из российских МТТшников считаешь успешным, перспективным?
Ну, успешным, перспективным несколько разные вещи.
Ну, вот, видимо, это вначале успешно.
Ну, кого считают успешным, по-моему, тут, ну, что спрашивают, кто добился успеха, те и успешные. То есть, безусловно, это Ваня Демидов, Саша Кострицын, это имена всех, звуку Саша Кравченко, вот, раньше там, ну, Кирилл Герасимов, с уважением, потому что сейчас он, как бы, несколько, может быть, отошел от покера, меньше стал играть, но очень серьезные отношения у него к игре.
На фултилте играет, пытается играть, я вот видел его недавно, он садится за стол, просто, а к нему никто не садится.
Да, но я и говорю про все-таки про МТТ, как это моя специализация. Кирилл Герасимов, безусловно, очень сильный игрок в Амаху, вот, но я в этом не разбираюсь, поэтому мне сложно оценить. Я сейчас говорю конкретно про турниры. Вот, это были успешные, конечно, вот эти люди, как бы, перечислят, кто добился их, ну, Виталий Лункин, естественно. Вот, ну, что я буду перечислять, все знаем, у кого какие результаты. В плане перспективности, ну, я сейчас, скажем так, не настолько публичный человек, и вообще несколько вот это комьюнити, как бы, в связи с запретом покера, не то чтобы развалилось, но получается, что мы видимся только где-то за границей во время каких-то турниров, то есть меньше возможности посмотреть чью-то игру, меньше возможности общаться. Вот. У меня, ну, есть ребята, которые считают, что у них просто вот очень большое будущее. Один из них это вот как раз член так называемого GFC Team, это вот, например, Дима Потрейдер. Вот. Я считаю, что парень очень, скажем так, талантливый. И, безусловно, должен добиться хороших результатов в будущем. Вот. В том числе и в турнирах. Хотя он, конечно, больше как кэш-игрок, сейчас он хадапом занимается. Но вообще, вот, как бы, его стремление и понимание игры должно привести к тому, что он добьется однозначно хороших результатов в покере. Вот. Но есть еще другие перспективные ребята, просто их никто не знает, но что я буду сейчас озвучивать имена.
Ну вот Вася, он уточняет, как бы, свой вопрос, да, и говорит о том, что он говорил о том, что надо устроить трехмесячный примерно офлайн-марафон, и который плавно перетечет в АВСОП. Как, ну, по бы, поводу, вот идея такая.
По поводу офлайн-марафона здесь все-таки несколько проблематично в том плане, что мне ближе, если брать именно вот конкретно про марафон вещь, мне все-таки ближе идея марафона в онлайне, потому что здесь люди могут, во-первых, следить за игрой, да, они видят, что происходит, видят, как их деньги, скажем так, расходуются. Да? А офлайн это никто ничего не видит. И, образно говоря, если я вечером написал, вот сегодня играл в турнире, у меня тузы переехали, все такое, это, ну, может, будет вызывать какие-то там сомнения или еще что-то. То есть я не очень вижу вот, как бы, игру не от одного бэкера, а именно от большого количества людей где-то в офлайне, потому что нет возможности отслеживать, что происходит с деньгами. Вот в онлайне это все открыто, все можно, любой человек может наблюдать.
Вот серия таких жизненных вопросов от известного пользователя, старого бойца онлайн-покера, и я знаю, что ты с большим уважением к нему относишься, мы с тобой это обсуждали еще примерно, по-моему, года два назад, Энди Сопл. Думаю, приятно будет тебе получить от него вопросы. Вопросы такие. Расскажи, как ты питаешься, можешь ли качественно играть голодным, и расскажи, какой у тебя любимый фильм или сериал.
Да, к Энди Сопл с огромным уважением отношусь, потому что я помню, когда еще на ЦГМе все это, ну, не было других форумов, это, мне всегда казалось, что, ну, это один из самых адекватных постеров, то есть любое, что не пишете, всегда, как бы, ну, было с моими мыслями схоже, несмотря на то, что он играл достаточно мелкие лимиты, не знаю, как сейчас, но в то время, ну, всегда, как бы, адекватное мнение высказывал по любому вопросу. Что касается питания, как бы, нет у меня скажем так, строгой какой-то там или диеты, или чего-то. Ну, что получится. Вот мне в этом плане очень повезло, что Саша, вот у Соли, она очень хорошо готовит. Вот, прекрасно готовит, поэтому всегда у нас там есть, я вот люблю, например, чтобы суп там поесть, первое, что было. Вот, то есть нет каких-то таких жестких приоритетов или жесткого расписания, поэтому приходится во время игры, например, часто я там говорю, Саша, ну, сделай там покушать что-нибудь. Да, это может быть ночью, там, в 4 утра, да, могу в это время там суп съесть или там, второе какое-то горячее. То есть никакого такого особенного питания нет. Когда захотелось, тогда и кушаю. Вот, еще какая-то там часть вопроса была.
Про любимый фильм или сериал?
Любимый фильм? Ну, наверное, это «Отпетые мошенники». Может быть, такой старый фильм, не знаю, все видели или нет, но мне сам фильм очень... Ну, я люблю, в принципе, хорошие такие комедии. Вот, «Отпетые мошенники», я считаю, что это шедевр вот, комедийного жанра. И игра актеров хорошая очень, и сам сюжет хороший. Мне, вот,
ну, это с Майклом Кейном и Стивеном Мартином.
Да. Майкл Кейн, да, и Стивен Мартин. Вот этот фильм мне очень нравится. Ну, или и подобные вот такие фильмы. Ну, еще многие фильмы, на самом деле, я очень мало видел, потому что с того времени, как я стал играть в покер, я практически не видел никаких новинок. Вот. Хорошо, в последнее время, вот я вышел, наконец-то сходил на «Аватар», посмотрел, это вот как раз Дима Кузьмин по трейдеру вытащил меня, говорит, пойдем, сходим, сходили мы на «Аватар», я посмотрел. Вот, а так я в кинотеатре практически редко очень бываю, и очень много вот фильмов, которые все обсуждают, или известные какие-то фильмы, я их и не видел никогда.
Понял тебя. Awake спрашивает. Сергей, существуют ли у вас какие-либо политические воззрения? Как вообще относитесь к жизни в целом? Как вы считаете, отличаются люди в России от людей, простите, опять улетело, от людей в других странах мира? И в какую сторону отличаются, по вашему мнению? Я думаю, что отличаются в левую сторону.
Ну, вопрос очень сложный, потому что, ну, отвечать честно на него, это, скажем так, вызовет, может быть, негативную реакцию у большинства слушателей, но я вот свое мнение все-таки выскажу откровенно. Мне кажется, что вот именно у нас в России люди отличаются не в лучшую сторону. В среднем, понятно, что нельзя там, вообще нельзя какую-то нацию сказать, это плохая, это хорошая. Понятно, что в любой нации есть хорошие люди и плохие. Но когда долго находишься за границей, ты привыкаешь к тому, что люди улыбаются, пусть это и натянутая улыбка американская, да, и неестественная, но какая-то вот элементарная вежливость, или вот даже за рулем я там езжу, например, где-то там в Америке или в другой стране мира, и когда ты окажешься в Москве, например, чтобы тебя кто-то в пробке пропустил, если ты показал повороте, речи быть не может. В лучшем случае тебе просто средний палец покажут. Вот прилетаешь, когда в Шереметьево, сразу же начинается, да, блин, извиняюсь за мат, там, вы здесь не стояли и так далее, от чего-то уже отвык за два месяца. Вот все вот это, к сожалению, вот я думаю, что очень большая проблема — это вот отсутствие культуры. И мне кажется, что нужно как минимум еще 2-3 поколения, чтобы мы в этом плане выровнялись вот, ну, с цивилизованными странами, такие как Западная Европа и США там, или Австралия. То есть уровень культуры отличается. Вот если вы едете там, в машине где-то, вот просто вот посмотрите на лица людей, например, на улице. Да, очень часто это какой-то вот... Сейчас лучше немножко становится, тем более в Москве еще более-менее. Я просто сам не с Москвы, а с Архангельска, с Архангельской области, да, на периферии знаю, что происходит. Люди очень озлоблены. Вот, поэтому это, конечно, очень...
Жизнь тяжелая у них, в общем.
Я согласен с тобой, что жизнь тяжелая, но очень много стран, я много где побывал, и побывал в странах, которые жизнь намного хуже, чем у нас, но люди жизнерадостнее гораздо. Вот, я... Ну, это понятно, от чего все идет. Вот, понятно, что мы там тяжелое наследие, и война, и все такое. Ну, и также вот хочу сказать, что у нас, вот мне кажется, что у нас большая проблема с мужчинами в России. То есть, если женщины у нас действительно, вот это... Ну, действительно, мое мнение, что они лучшие в мире. Не только по внешним данным, это вообще не оспаривается, а вообще в совокупности. То вот, к сожалению, нашим женщинам очень не повезло с мужчинами. Потому что зачастую можно встретить ситуацию, когда там или алкоголь, там, или что-то. Ну, многие люди пьют. Проблема с алкоголем очень большого людей, у большого количества мужчин. Плюс не хватает воспитания, не хватает, не знаю, как там, ухаживать за женщинами и так далее. То есть я просто смотрю на примере, когда что я вижу за границей, да, очень приятно видеть, когда там видишь какие-то пожилые пары, ты идут там, за руку держатся и так далее. У нас, к сожалению, все это по-другому немножко проходит. И, опять же, я понимаю эти прекрасные причины, когда у нас там 20 миллионов погибло во время войны, да, и это все было, скажем так, мужское население, и лучшие люди уходили, оставались дома, это алкоголики, инвалиды и так далее. Вот, огромное количество и до этого тоже были, когда там лучшие, скажем так, были вынуждены покинуть Россию. И понятно, что это все сказывается на генофонде и так далее. Ну вот я как бы честно свое мнение высказал по поводу нашей страны. Это не то, что я не люблю там свою родину, там, или что-то такое. Нет, я как бы в любом случае остаюсь патриотом, да, и все такое. Но стараюсь объективно просто оценивать ситуацию. Мне кажется, что вот, огромная наша проблема — это отсутствие культуры.
Там еще была первая часть вопроса, которая была связана с твоими политическими воззрениями. Ну, кстати, я хотел заметить, что все-таки вот если говорить о, вот, ну, скажем, западной цивилизации, конечно, это не хедзап не со мной, но так выскажу свою точку зрения, но у них, на мой взгляд, все-таки тоже существует проблема, в том числе и у мужчин, ну, вот, на мой взгляд, их отличает все-таки от наших людей такой достаточно существенный инфантилизм, то есть, ну, вот особенно в европейцев, с которыми мне доводилось общаться, ну, на мой взгляд, они взрослеют куда позже, чем жители нашей страны, ну, может быть, не прав. Но это вопрос был про твои политические воззрения.
Ну, что значит политические воззрения? Скажем так, если интересует нынешняя ситуация, то мне она не симпатична, то, что происходит у нас сейчас. Хотя мне кажется, вот сейчас начинается какое-то небольшое там движение в сторону реальной демократии. А то, что вот в последние годы происходит с появлением и Путина, и сейчас вот Медведева, когда, ну, реально мы... Мне это напоминает, я просто в основном, наверное, слушатели помоложе меня, а мне это напоминает брежневские времена, я их помню еще хорошо, когда я включал телевизор. И...
Программа «Время», да, очень похожа.
Да, когда я включал телевизор, смотрел там про урожай, про то, как здесь все хорошо, все, никаких проблем и так далее, и видел только, как бедные там американцы с голоду помирают, и куча у них безработных, и все такое. Вот только сейчас я, если смотрю какие-то новости, мне это напоминает то же самое. То есть действительно информацию мы не получаем, и, ну, так... Не хочу вдаваться в подробности, это очень сложная тема на самом деле. Вот. Просто коротко скажу, что мне не нравится то, что сейчас происходит у нас.
А вот в связи с этим вопрос такой. Как ты думаешь, ну, вот, на самом деле, как-то сейчас вот даже мне немножко становится уже тревожно. Как ты думаешь, существует ли вероятность запрета онлайн-покера?
Ну, полного запрета нет, не существует. Потому что все-таки технологии сейчас так развиты, что ни для кого же не секрет, что просто технически это невозможно сделать. Я как раз почему-то думаю, что у покера в этом плане будущее хорошее. То есть скорее будет какое-то потепление, чем еще ужесточение. И в Америке это однозначно уже процессы идут. Я почти не сомневаюсь, что в ближайшие там, 1.5-2 года в Америке разрешат онлайн-покер. Вот. И это будет огромный толчок, опять же, для развития, потому что огромное количество фишей. Все говорят, что американцы так играют. Они играют, но играют не те американцы, которые нужны игрокам. Не играют домохозяйки, которые пришли после работы домой, им нечем заняться, они пошли там поиграть. Вот это огромный слой, он исчез за запретом покера онлайн в Америке. И если их вернуть обратно, это даст огромный толчок для развития покера вообще в мире, во всем. Потому что гораздо больше денег станет крутиться в игре, это как бы оживит. Все. И по поводу у нас я не вижу опасности, что будет запрещен онлайн-покер, будут какие-то еще ужесточения. Скорее, наоборот, мне кажется, что со временем, может быть, все-таки придет к тому, что будет какой-то отдельный статус покеру дан, он не будет считаться азартной игрой. Вот. И пусть это будет регулируемое как бы государством, какая-то так, будет так функционировать, может быть, какие-то, пусть не государство, но под, скажем так, под государственным присмотром будет это все функционировать, но, тем не менее, я верю, что там года через 2, через 3 уже мы сможем пойти легально сыграть в офлайн-турнир в Москве.
Дай бог. Ну вот, кстати, судя по многочисленным вопросам, которые поступают, у тебя есть очень простой способ восстановить свой банкролл. Знаешь, какой?
Какой?
Это записать ВОД. Поскольку, судя по количеству вопросов по поводу ВОДа, его купит примерно 1 000 000 человек. Даже если каждый заплатит всего по доллару, то... Почему все-таки ВОД это... Когда наконец запишешь ВОД?
Я уже озвучил, как бы, на самом деле причина не в том, что я там какие-то секреты боюсь раскрыть или еще что-то. Я не верю в полезность ВОДа. Именно вот в МТТ. Я считаю, что полезно реально людям заниматься с конкретным тренером. Опять же, я не про себя говорю, потому что я не тренирую. А когда человек может вместе с ним, вы разбираете какие-то ошибки, то он объясняет, то есть он может повлиять конкретно на вашу игру, увидеть ваши ошибки. А то, что после чего-то ВОД, ну, конечно, это, наверное, какую-то пользу может принести, но слишком сложно донести вот аспекты, вот, как я уже говорил, метагейма в каком-то ВОДе, потому что это решение приходит к тебе каким-то импульсом, и всю цепочку, как оно к тебе пришло, отследить очень сложно. Например, почему вот сейчас нужно переставить? Открылся там флоп, я вот чувствую, вот здесь вот нужно переставить. А вот в другой ситуации такой, я чувствую, что вот если же переставлю, большая вероятность, что человек меня еще раз в блеф переставит даже. Я уже не смогу дальше. Пусть даже я понимаю, что у него руки нет. Но тем не менее, это вот...
Поэтому приходится ставить all-in.
Поэтому приходится ставить all-in, да. Вот.
Поскольку выкинуть ты не можешь карты.
Да, эти решения, они, их трудно объяснить какой-то вот логической цепочкой такой. Это именно вот часть этой самой метагеймы, когда ты понимаешь всю предыдущую предысторию, всю динамику игры за столом. Почему-то я никогда стараюсь не обсуждать раздачи. Я говорю, вот, начинаю писать, я был там на ББ, то вот случилось... Да я там рейс, он кол там, и все, и начинает обсуждать раздачу. Никто лучше человека, находящегося за столом, не сможет понять эту ситуацию. Невозможно со стороны описать все, вот, что происходило, и до этого все, то есть донести. Да, слушай, пусть даже игрок гораздо опытнее, ему очень сложно будет дать совет по какой-то там раздаче, когда он сам не находился в этом месте. И поэтому я вижу, если, скажем так, процесс обучения, это должно происходить именно вместе с этим человеком, например, когда он играет, и объяснять ему в этот момент, почему вот это действие нужно сделать сейчас, а почему нужно это действие сделать сейчас. И тогда со временем у него приведется вот этот навык вот этой игры. А конкретно вот, я думаю, что все-таки очень сложно многие вещи там донести. Вот, поэтому я не сторонник записывания вводов.
Ну вот есть предложение, что Усоля запишет, вот, а ты просто будешь его продавать.
Ну, кстати, по поводу Усоли, вот опять же, не то, что это моя девушка, она реально хороший игрок в лимитные игры. Она хорошо играет в Just to Seven, она хорошо играет всякие там хорсы, все регулярно. Даже когда мы были в Лас-Вегасе, помню, я играл какой-то турнир или что-то, мне все смс-ки приходили, что я вот в Техас No Limit наиграл. Короче, играла 3000 с чем-то человек, по-моему. Она заняла второе место. Прибавка банкролла была $3000, это в то время были хорошие деньги для нас.
К сожалению, в этот вечер ты вернулся домой.
100%. Так и, к сожалению, происходит, что уже многие, вот Лика молодец, как бы ей советовала, что ты сделай себе свой аккаунт, чтобы, типа, Джипси не знал пароль от него. И просто на нем тупо сиди, зарабатывай деньги. Потому что получается, что когда она там выигрывает, выигрывает понемножку бедная, я потом прихожу, и на свой лимит там сразу это мне на один там боин хватает. И все. И много раз еще были ситуации, когда я обнуляю счет, а там очки же остаются какие-то. С утра встаю, а уже на счету там долларов 200 есть. Потому что она встала пораньше меня, отыграла, обыграла эти очочечки, заработала какие-то там денежки, пошла какие-то турнирчики, и пошла, там уже что-то там крутанулось. А мне опять это на один дорогой турнир, там и все. Вот, так что ей, конечно, нужна должная отдать, она со временем, думаю, тоже, может быть, будет нормальным игроком. Она, кстати, играла в этом СОПе, во время СОПа она сыграла женский турнир по 1000, но попала в каре тузов Хо, Марии Хо, Футил Про.
Вопрос, тут тоже вот он уже несколько раз человек задает, очень это его интересует. Поедешь ли ты на турнир РПТ в Киев, который, по-моему, ну, вот, ну, после Будапешта?
7 марта он начинается, да, я, скажем так, 90% вероятностью не поеду, потому что у меня в планах, я точно еще не узнал расписание, но я вот, когда сейчас был в офлайне, мне Сергей Певнер, небезызвестный офлайн-игрок, сказал про серию турниров в Вене, и она как раз начинается после Будапешта. Она не входит в список турниров, с которых я могу выбирать, европейских, по контракту с Unibet, но я связался с Unibet, они мне сказали, что Сергей, ты можешь играть любые турниры, какие хочешь в Европе, как бы в условиях контракта. И поэтому там очень неплохие турниры в Вене. Я, кстати, одна из первых моих поездок была в Вену, и я там попал на финальный стол, тогда это был только начиналась такая серия Евро-Покер Мастерс, это второй этап был, первый выиграл Гас Хансен, а вот это был второй этап в Вене, я вышел чип-лидером на финальный стол. Его потом очень много раз по Евроспорту крутили. Почему у людей, у многих сложилось мнение, что я мега какой-то там агрессор? Потому что там, конечно, я тогда еще играл немножко в другом стиле. Я там поливал так, что и в итоге я с король 5 там отдал весь стек. На доске, которая не имела король 5 вообще никакого отношения. Вот по Евроспорту все это показывали много раз. Поэтому такое мнение сложилось у меня. Так вот, Вена мне нравится.
Выиграл Ричард Тот, по-моему, да, венгерский?
Да, Ричард Тот выиграл.
Он, кстати, по-моему, сейчас вошел в команду Poker Stars. Они
да,
его взяли.
А другой венгер, Кала, да, по-моему, фамилия?
Да, да, да.
Третьим. Там, кстати, неплохой был финальный стол, на самом деле. Сильно вот эти венгерские ребята были. Вот, он стал третьим. Тоф выиграл тогда, да. Вот. И Вене сейчас там такая серия турниров. Там, по-моему, еще у них есть такой небольшой, как мне, ну, нравится у них такое, ну, не нововведение, это их вот такая фишка. Там проходит, по-моему, 9 турниров. И из каждого турнира вроде бы 5% идет отдельно в призовой фонд, который потом делится на топ-3 лучших игрока всех турниров. То есть, если ты показал какие-то стабильные результаты во всех 9 турнирах, то у тебя есть шанс сорвать неплохой куш, вот именно на этих, они определяют топ-3 игрока. Вот. Поэтому я думаю, что у меня довольно неплохие шансы попасть в эти самые топ-3, если отыграть все турниры. Вот, то есть, в планах у меня после Будапешта поехать в Вену.
Дай бог, чтобы все получилось. Вот тоже вопрос, который задают, вот, особенно учитывая трудную финансовую ситуацию и то, что ты говоришь, что тренерство как бы имеет какой-то смысл. Почему бы тебе не потренировать кого-нибудь, спрашивают.
Мне очень сложно, это вот, я честно скажу, вот, с моральной как-то точки зрения брать вот, деньги за это. Я как-то не могу никак себя настроить. Вот, поэтому пока что-то вот не готов. Не знаю, как-то. Я не говорю, что это плохо, я с уважением отношусь к людям, которые тренируют, и я понимаю, что они приносят большую пользу людям, берут за это деньги, но как-то я вот не вижу я себя вот пока в этой роли. Может быть, чуть попозже. В принципе, я уже почти готов к этому.
Вот, то есть, может то быть, есть мораль все ниже и ниже уже.
Не то, что мораль все ниже и ниже, я понимаю, что это глупые абсолютно какие-то такие преграды, глупые барьеры, потому что на самом деле ничего в этом плохого нет. Если я реально смогу принести пользу людям и улучшить их игру, то, наверное, за это стоит брать какие-то деньги. Но пока вот я не решился, но думаю, что может быть в обозримом будущем, в ближайшем, возможно.
Ну, вот грустную новость сообщает нам наш добрый и злой гений одновременно, Сергей Сафронов. Люди начали уходить. 29 человек уснули перед монитором, и у них компьютер отключился. Сегодня был установлен новый рекорд. 638 было у нас слушателей, но сейчас уже осталось 609, и поэтому потихоньку будем, наверное, сворачиваться. И последние вот, наверное, несколько вопросов. Вот спрашивает Andrew21. Сергей, а почему ты мало играешь хедзапы? Ну, за Сергея попробую ответить. Я шучу, конечно, не буду. Сергей потом сам ответит. Но просто Сергей на моих глазах сыграл порядка, наверное, 100 хедзапов по 5000 долларов. И, видимо, просто дешевле ему не очень интересно
играть. На самом деле, я стал сейчас играть в хедзапные турниры, и мне нравится, потому что я это постоянно в них довольно далеко прохожу. Я, когда вот мы улетали куда-то, то ли в Монте-Карло, куда, не помню, я на стартах, вот я редко их играю, вот по 215 играл этот турнир хедзап, я тогда дошел до финала, в финале только проиграл, но и то, потому что уже на самолет опаздывал, уже Саша Константин ждал меня, но они приехали ко мне с Дашей домой, мы уже должны были улетать, я уже так в торопях быстрее там Алыны понаставил в финале. Вот. Так, в принципе, хедзапы у меня вроде неплохо идут. Я планирую, может быть, тоже в ближайшее время, пока только турниры, но просто на хедзапы не готов перейти. Я вот почитал сейчас наркотикса известного, котик наркотикс, постера нашего, его вот этот марафон своеобразный, когда он там по 10 тысяч, по 13 тысяч в месяц выигрывает, играя по 109 хедзапы. Вот, то есть, в принципе, это хедзапы, оказывается, тоже могут. Я не думал, что в СНГ хедзапах, учитывая какой там рейк все-таки берется довольно приличный, что можно зарабатывать нормально, но раз ему это удается, я думаю, что, наверное, тоже смог бы это делать. Может быть, в ближайшее время попробую. Но пока вот только турниры я практикую хедзапные. Но их, к сожалению, очень мало. Вот воскресный по 215 на стартах, и там ежедневно они только дешевые очень. Я даже ради интереса бывает регистр в турнир по 24, хотя понятно, что денег там никаких нет. Просто чтобы эти хедзапы поиграть, попробовать. Ну, в принципе, мне нравится хедзап игра. Вот, тем более я планирую в ближайшее время немножко изучить именно вот хедзап. Вот у меня есть уже на компьютере скачаны все эти воды по хедзап игре, я хочу их просмотреть, пока никак не занялся.
Что-то, по-моему, нет больше интересных вопросов. Ну, может быть, единственный вопрос был, ну, он, правда, там пользователь не уточнял, он к тебе или ко всем нам, ну, наверное, отчасти и к тебе. Расскажи немножко про историю сайта. И вот когда мы думали о создании этого ресурса, ожидал ли ты, что вот сайт так разовьется и будет представлять из себя то, что вот сейчас представляет буквально спустя, ну, полгода после того, как мы его открыли? Насколько для тебя это стало неожиданно? И расскажи вообще, как пришли к этой идее.
Ну, идея, на самом деле, не моя. Насколько я помню, это вот как раз ребята все вместе, и Ваня, и Стас, и ты, как бы, предлагали такую идею открыть сайт. Я просто...
Да, но в первую очередь, конечно, Стас и Ваня, авторы идеи.
Да.
Я относился вообще, скажем так, несколько скептически даже поначалу.
Вот, ну, по поводу ожидал или нет, ну, мне нравится все, как получилось, учитывая, но это, конечно, надо в первую очередь сказать большое спасибо Ване, потому что на его плечи легла вся нагрузка в основном по сайту, он им и занимался. Все, то есть я, надо признать, что никакого участия практически не принял, кроме вот то, что он назван G-System, и в разработке, все, то есть никакого участия особо не принимал, то есть это за сайт спасибо надо Ване сказать в первую очередь. Вот. Ну и теперь уже, конечно, всем тем людям, которые пришли на него, всем постерам, которые идут, пишут, ожидал ли, ну я ожидал, что он сможет конкурировать, скажем так, с явным монстром на то время ЦГ, он так и получилось, и вот сейчас мы уже там какое-то время там обходим его по количеству посещений. Я думаю, что да, я на самом деле думаю, что перспективы у сайта достаточно радужные, потому что мне нравится та атмосфера, которая на нем царит. Пусть был сейчас период, как, конечно, вот опять же связанный со мной, когда несколько атмосфера ухудшилась, было много очень, ну, такое слово некорректное, было много срача всякого во многих темах форумов. Но в общем, все равно мне очень нравится и атмосфера, и как люди общаются, плюс появляется какой-то комьюнити, люди встречаются. Вот была встреча от GFC форума, футбол, вот мы тут сходили, поиграли, люди собираются, общаются и в реале между собой. То есть, безусловно, это формируется какой-то такой костяк, вокруг которого дальше будет все это разрастаться. Я вижу перспективы как радужные очень.
Ну, наверное, последний вопрос. Как ты думаешь, когда ты, скажем так, закроешь все вопросы, связанные с всякими финансовыми проблемами, долгами и прочими, и мы увидим и услышим прежнего Джипси, которого, ну, в общем, так все ждут и за которого многие болеют. Как ты думаешь, когда это произойдет?
Ну, я уже говорил много раз, что я очень слаб в планировании, и планировать такие вещи, тем более, мне очень сложно.
А в прогнозировании кто говорил, что он чувствует, что тот или иной игрок выстрелит? Когда выстрелит Джипси снова?
Ну, я верю, что этот год будет для меня успешным. Во-первых, это год Тигра, я сам Тигр, и у Соля, кстати, Тигр тоже, мы с ней ровесники.
Вот, а, ну, да? Вот, ровесники? Ну, выглядит она гораздо лучше тебя, скажу честно.
Вот, то есть мы оба тигры.
Ходилось гораздо лучше.
Да, ну, на 12 лет хорошо младше, она пусть так будет. Или на 24, не помню уже. Вот, и до этого все годы тигры у меня всегда были как бы успешными. Можно, конечно, опять же, это глупо с точки зрения таких людей, как, например, мне очень понравилось интервью Фервелла. Вот, настолько человек, ну, грамотно рассуждает по всем вопросом, и я думаю, что он как раз бы сейчас бы раскритиковал мое мнение, что вот год тигра, как это может влиять, и все такое, как бы здесь нет никакой логики. Вот. Но я хочу хотя бы частично верить в это. По крайней мере, предыдущие годы тигры для меня были удачными. Вот. И вроде начался он сейчас так вот неплохо. Пошел какой-то обстрик. И я очень надеюсь, что в этом году уже удастся, скажем так, забыть про все эти проблемы, которые были вот все в последнее время, и, может быть, очень надеюсь, что во время ФСОПа удастся все-таки вернуться на былой уровень. Не на былой уровень в плане денег, там, что там опять у меня будет много денег, а хотя бы, что я смогу уже забыть про те все проблемы с долгами и так далее, и уже просто спокойно продолжать играть. То есть я очень рассчитываю на этот ФСОП.
Ну, что ж, будем надеяться, что смогу там за тебя поболеть, и находясь там. А то так полтурнира всего удалось за тебя поболеть фактически в этот раз на мировой серии по 3000 долларов. И то там не сложилось все равно. Хотя там прошел второй день и играл, в принципе, неплохо, как мне кажется. Ну что, спасибо большое за этот разговор. Не получилось у нас, по-моему, толком обсудить какие-то неприятные темы, потому что, ну, как-то не складывался, по-моему, разговор на неприятные темы, а вот
ну,
на
почему?
Какие-то более жизненные...
По-моему, в начале как раз неприятные темы осветили полностью, не знаю,
ну,
что...
Ну да, ну, не бывает. Знаю, да. Ну, мне кажется, все равно лучше обсуждать что-то позитивное, тем более аудитория наша явно ждала разговора на другие темы, и, по-моему, более-менее получилось неплохо. Спасибо тебе за участие в нашем эфире, и... Ждем твоих постов в блоге, например, которых давно не было. Только на форуме пишешь. Вот.
Ну, и потому что я играю марафон и постоянно вынужден в статье писать, поэтому ничего нового.
А ты эти результирующие по итогам дня посты пиши в блог.
Ну, хорошо, я соберусь в ближайшее время, напишу какой-нибудь пост. Вот, кстати, я думал, я зря, наверное, по поводу Кипра можно было написать блог-пост. Надо будет как-то это сделать.
Ну да, там, наверное, же были не только Алына на король 2, там же был еще первый день турнира, где какая-то была более-менее игра с глубокими стеками и так далее. То есть там, наверное, да, что-то интересное было наверняка. Вот. Ну и потом, если ты сейчас будешь больше играть офлайн, то те же посты, которые ты по контракту обязан писать в Unibet, ты же там, наверное, тебе придется их на английском писать, а мы их будем на русском
нет,
давать.
Нет, на русском языке.
На русском? Да. Ну тогда вообще без проблем. Ладно, спасибо тебе большое за интервью и спасибо нашим слушателям. Пока не знаем еще... кто у нас будет в следующем эфире, но думаю, что до конца февраля точно еще один эфир надо будет провести, потому что в марте не только Сережа, но и я тоже будем в разъездах, Вот, так что надо бы успеть до конца февраля. Идей много, и наверняка у нас будет какой-то интересный собеседник. Еще раз спасибо, и хочу поблагодарить нашего бессменного главного редактора и организатора этих эфиров Сергея Сафронова, который также держит на своих очень-очень хрупких плечах весь наш сайт, а также сегодня с организацией доставки звонков в студию помогал мой старый еще шахматный товарищ Евгений Атаров. Ему тоже большое спасибо. Ну и, конечно, спасибо Сереже и всем, кто его поддерживает. Всего доброго.
Да, всем спасибо. До свидания.
Работал Илья Городецкий. До свидания.